Спасибо.
Добрый вечер всем, дорогие друзья. Наша тема сегодня – эволюция личности. Сегодня сложно определить, что такое личность, что такое эволюция. В принципе, мы что-то понимаем в этом, что это какое-то развитие похоже. Я заглянул в значение слова изначальное. Развертывание, раскрытие. То есть это уже есть, но как-то скрыто, свернуто или забыто. Вот все эти термины могут нам понять, что это уже существует. То есть мы живем в существующем мире. Это слово «существование» описывается в древних ведах как нечто непостижимое с материальной точки зрения, чувствами, восприятия или мыслью. Мы формально, умозрительно догадываемся, что есть вечность какая-то, существует сад, существование. Но понимаем как нечто безмолвное, однообразное, безличное. Но сад, вечность, существование, обозначается словом биджа, семя. Семя – это как раз вот свернутое состояние чего-то. Вообще удивительные вещи бывают, совершенно невообразимые вещи бывают. Я видел дерево баньян в Южной Индии, в Ченнаи. Парк, там есть музей Рериха Николая. В этом парке растет баньян, дерево баньян, шагающее дерево называют. Вырастает ствол, ветвь. От ветки опускается новый корень, становится стволом, шагающее дерево. И вот оно занимает примерно квадратную милю в том парке. Одно дерево. Вот такое семечко. Вот в этом семени есть все это. Целый колос, несоизмеримо. Такая энергия, такая информация хранится. И, как говорят древние, ведические писания, что Вселенная тоже изошла из семени. Она развернута сейчас, как пространство, как время, как разнообразие. Вот мы сегодня поговорим, что такое человек в этой Вселенной. Это тоже семя жизни. Мы же развиваемся, мы же хотим чего-то большего и большего и большего, и куда – и где пределы, и какова же цель и смысл, и почему все это у нас не раскрыто, свернуто, и существует в форме каких-то неопределенных желаний, каких-то потенций, неосознанных иногда, иногда осознанных. Для этого существует йога, осмысление, осознанность самого себя, познай себя. Вот, от видимых, зрительных вещей, воспринимаемых, до непроявленных каких-то энергий, которые все в нас существуют, все вселенские силы. Процесс называется йога, связь. Связь осуществляется при помощи воспоминаний просто. Просто нужно вспомнить это. Это удивительная вещь на самом деле, как мы развиваемся в этом мире, как мы эволюционируем в одной жизни даже. Вот. Не то, что это какие-то виды жизни, и долгое время кто-то за нас там закончит эволюцию, меня уже не будет. Нет, 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 нет. Эволюция касается каждой личности. Это назначение каждой личности. Не кого-то. Я не знаю кого, не знаю зачем. И, например, ребенок начинает познавать мир. Он еще не знает, чего бояться, чего не бояться. Что является пищей, что не является пищей, что ему нравится, что ему не нравится, еще не знает, еще изучает. Для него это открытие. Нравится цветок, я помню, это первое ощущение, розы. Впервые видел розу, я жил на севере, там, где вот тундра, знаете, розы не росли там. Я еще был дошкольного возраста, как тетя приехала с материка, мы жили на острове, и привезла розу моей маме, подруга. Я впервые увидел розу. Я не знал, что я так влюблюсь в розу. Во мне это было скрыто. Но я понятия не имел, пока не увидел эту розу. И во мне проснулось какое-то чудо. До сих пор помню, какая это красота, какие запахи, какие нежные сочетания. Просто был потрясен. Думаю, что это такое, никогда не видел. Я был способен чувствовать того, чего не знал раньше. Во мне это было в свернутом состоянии биджа, семя. Оно раскрылось. И что мне захотелось? Рисовать. Следующий этап, смотрите. Естественно, это произошло. Я даже не думал, что я буду художником, допустим, понятия не имел об этом. Я также не думал, что я буду давать какие-то лекции публичные. Для меня это было противоестественно в школе. Я тогда был совершенно не раскрыт, был закомплексован. Я даже к доске не мог выйти отвечать на урок. Меня парализовало перед вот людьми, которые на меня смотрели. Я не мог, у меня блок. Учителя сначала думали, что я просто ничего не понимаю, не знаю, потом догадались и подсаживались ко мне лично, и вот так вот лично спрашивали меня какое-то задание, чтобы я не стеснялся. Два таких было ребенка в школе, я один из них был. Но что-то проросло со временем, каким образом это проявилось. Почему-то я преодолел какие-то вещи, которые были, казались невозможными. Что я никогда этого делать не буду, не дай Бог. Нет, а почему-то это произошло, это каким-то образом проявилось. Это победило во мне что-то другое. А если бы не проявилось, то не победило бы. Я так остался бы с этими комплексами на всю жизнь. Есть такие случаи тоже, что человек живет закомплексованный, несчастный человек, означает. Нераскрытый и не знает, как жить дальше. Как жить в семье, как с детьми, как с родителями, как с мужем, как с женой. Он страдает на каждом шагу, он нервничает, он потрясение, обиды, наполняется всем этим. Не прорастает это семя, это биджа, вот это вот мое предназначение. На этой почве не растет. Затем выяснилось, что я люблю картошку. Я сам не знал. Мать говорила, картофельная душа. Любимое блюдо. Я тоже не знал. То есть во мне были какие-то свои вкусы. И когда мне уже был, я уже был взрослее, я думал, что я уже знаю все эти вкусы, кулинарии, я знаю, что такое хлеб, что такое молоко, что такое картошка, что такое то, это. Я все пробовал, да. Лимонады. Но когда я поехал в другую страну, южнее, в Индию, я не ожидал, что есть совершенно иные вкусы. Оказывается, мой язык способен воспринимать что-то еще. Я даже не знал об этом. Я думал, вот предел. Все знаю, все пробовал. Это было еще одно открытие, я был просто потрясен. Там проявились такие вкусы, что предыдущие вкусы отталкивать стали меня. Отталкивать. Оказывается, есть какой-то еще более высокий вкус. Вот это было для меня серьезная неожиданность. А еще случается так, что юноша увидит девушку и жить дальше не может без нее. Это как так? Вот только что спокойно, нормально ходил на работу, занимался своими делами. И вдруг раскрылось то, чего раньше не было. Оказывается, это было в каком-то свернутом состоянии. Забвение. Покрыто каким-то беспамятством, неосознанностью. И вот объект появился. Это красота, вот эта вот форма, вот эти вот характеры. Это чувство, заполняет все. И человек не знает, как жить дальше, смотрите. Все остальное обесценивается. Если этого нет, то зачем жить вообще? Такая сила есть внутри, смотрите, не раскрытая. Как поют песни иногда. Слишком большая любовь убьет тебя. Будь осторожен в этом мире. Слишком большая любовь может убить тебя. То есть есть такая сила, которая не может жить в этом материальном обычном окружении. Однажды родители привели ко мне сына, мальчика, 15-16 лет. Сказали, помогите ему. Выяснилось, что он наркоман. Можете его увлечь чем-то более, ну, у вас духовная практика, есть какие-то вкусы более высокие. Помогите. Я стал с ним общаться и спросил, что ты там принимаешь, и почему тебе это нравится. Он говорит, вы знаете, я могу отказаться, в принципе, от этого всего, но мир какой-то становится серый, неинтересный. Там он интересный, красивый, там много цветов. А он такой скучный мир становится. Поэтому я и принимаю наркотик. Не то, что даже какое-то наслаждение, а вот мир как-то другой становится. Более привлекательный. Я еще был студентом на Дальнем Востоке. Помню эту встречу неожиданную. К нам пришла группа. Мы жили на квартире с студентами. Группа молодых людей. Они стали принимать наркотик, раскуривать. Я очень испугался. Ну, там были мои друзья, и они как-то вот просто пришли, какие-то знакомые. Я испугался, сидел в стороне, просто наблюдал. Они на меня не обращали внимания. Меня не привлекали, не заставляли. Просто на глазах они делали всю эту, вот, эту смесь как-то там. Они там папиросы брали, там все это делали, забивали. И по кругу стали. А я наблюдал, думаю, сейчас что с ними будет? Это же наркомания. Я слышал ужасную вещь вообще. Это же гибель. Они не боятся, я удивлялся, не боятся ничего. Они это делают. И они счастливы, смотрите. Они это все выкурили. Потом один взял гитару и запел. Это было что? Вот это был концерт души. Это была красота. Мы, кажется, наркоманы здорово поют, смотрите. И надо, чтобы петь, нужно что-то выпить, принять что-то. На трезвую голову не поется, не танцуется, а? Это что, семя? Это тоже семя, но другое. Видите, у нас много семян желаний. Семя – это желание. Об этом Будда еще говорил, что весь мир покоится на желании. От вашего желания зависит пробужденного, куда вы пойдете, в какую сторону жизни. И против желания невозможно долго идти и сопротивляться. И в то же время говорится в древних священных текстах, что если пробуждаете более высокое желание, вы становитесь равнодушны к низкому вкусу. Вот она эволюция. Пробудить истинный вкус внутри. Древние книги говорят, в сердце каждого человека дремлет скрытая божественная любовь. Это нужно объяснять не один, не два раза. В это нужно проникать годами практики, но это стоит того. В это нужно проникать, используя свою жизненную силу, свою профессию, свою семью, свой пол, свою природу, свои наклонности. Все для этого, для этой цели существует. Это написано. Это такая высокая цель, божественная любовь, любовь к Богу, что поглощает всю двойственность восприятия этого мира. Друг, враг, плохо, хорошо. Все это исчезает. Естественно, устанавливается мир внутри и снаружи в обществе. К этому призывают все священные писания. Возлюби Бога. Возлюби ближнего. То есть любовь, любовь, любовь. Но что мы видим сегодня? Любовь. Там есть еще другие семена, похожие на любовь, но не являются любовью. Знаем примеры отражения. Отражение очень похоже на оригинал. Очень похоже. Один в один вообще, если хорошее отражение. Но это не оригинал. Это иллюзия. То есть есть желания, которые исходят из ума. Придуманные, воображаемые, иллюзорные. Ненастоящие желания. А что, тушечка, не построят ли нам мост прямо с нашей деревни, да прямо в Санкт-Петербург? Манилов говорит своей жене. Ну, он просто значит, поест, там, закуривает сигарету у камина и так вот мечтает о жизни. Это вот наркомания, это алкоголизм, это еще какие-то планы несбыточные. И почему же мы разочарованы становимся из-за этих пустых желаний? Пусты, не обоснованы нашей природой и нашими истинными возможностями. Да, я хочу поступить в высшее учебное заведение, да, получить диплом хороший, потом на работу. Но сначала нужно среднее образование получить. Сначала среднее образование нужно получить. Что касается нашей жизни, наших взаимоотношений в обществе, наших духовных качеств, мы еще даже не получили начального образования. Только начинаем. Я говорю об обществе мировом. Мы даже не получили начальное образование еще. Есть четыре категории людей, что касается образования. Начало – это карма-йога. Затем выше гьяна-йога. Выше идет аштанга-йога. И на вершине бхакти-йога, обобщающая все, что есть в человеке. Вершина всего. Там божественная любовь. Начинается с понимания деятельности, кармы. Карма – это деятельность. Давайте мы сегодня попытаемся проанализировать каждый сам для себя, на каком уровне мы сейчас находимся и какие шаги реально можно делать, не придумывая какую-то фантазию вымышленную, а потом плакать, что жизнь прошла бесполезно. Ведь все это прекрасно классифицировано, описано. Но почему-то... Ну да, нужна помощь, я понимаю. Тут нужна помощь, это факт. Нужны примеры какие-то. Нужно в жизни какой-то проводник, что ли. Это нелегкое дело. Сколько ловушек в этой жизни, сколько обманчивых вещей, сколько обмана, мошенничества на самом деле, сколько ошибок в этом мире, то трудно, да, сориентироваться, куда же идти, собственно говоря. Кому доверять вообще свою жизнь? А, это необходимо, другого-то выхода и нет. Мы попали с вами, а? В этом смысле. Мы же попали с вами в сложную ситуацию. Точно себе, как в сказке «Витязь на распутье». Налево пойдешь – такой результат, направо – такой же, прямо – такой результат. Знаете, вот выбирай, выбирай, выбирай. И можно стоять долго у этого указательного камня. Сложно сделать выбор. Кому доверять? Вообще, правда ли там написано вообще? Итак, нужен опыт. Я вспоминаю сейчас фрагменты из Корана. Сейчас вспомнил. Где грешники попадают на суд Божий. Там такой эпизод описывается. Вот они попали на суд Божий, и там взвешиваются их там все грехи, и в конце концов вердикт такой. Ну, адские наказания. Много очень грехов, много злодеяний. Все. И тут они в страхе сильном, в ужасе, они начинают возмущаться, защищаться, говорить, как, за что, почему. Мы же не знали. И потом, есть же дьявол, он же под его эгидой все эти дела происходят, черные. Мы жертвы. За что нас наказывают? Почему дьявола не наказывают? И явился шайтан к ним, красиво одетый. Приятно. Приятные внешности. Ничего страшного там как будто и не было. Сказал, здравствуйте, давайте поговорим. Вы меня обвиняете? Ну, давай, присаживайтесь. «Вы священные книги читали?» – спросил он. «Читали, читали, конечно, читали. И там написано, что дьявол вас обманет, а Бог не обманет. Верно?» «Да, мы вспомнили, там это написано». «Так вот, я же вас не заставлял делать грехи. Я просто вас позвал. Вы сами пришли. Я вас просто привлек к этому. Пробудил желание ваше. И вы пошли, как рабы желаний, к греху сами. Потому что грех-то приятный. Ну что же, приятно просто так получить деньги. Своровал и получил деньги. Это же приятно легко добыть деньги. Приятно. Ум так думает». А оказывается, последствия неприятные всю жизнь и на уме, и на сердце, и в действительности. Сколько врагов, сколько подозрений, сколько страданий внутренних и внешних порождает эта деятельность. Вы же читали, читали, знаем, что воровать плохо. Но почему же это тянет меня туда, помимо моей воли, даже грех? Я знаю, что это плохо. Но какая-то сила есть во мне еще. Кроме той божественной, о которой мы говорили, она соперничает, видите, она становится сильнее. В Бхагавад-гите говорится об этом. Эта сила называется вожделение. Вожделение – это желание, усиленное многократно. То есть, когда ни о чем другом человек уже думать не может. Называется вожделение. Не способен преодолеть это. И есть такие... Красивые случаи, некрасивые случаи, потому что вожделение может быть возвышенным чувством тоже, тонким, напоминающим что-то божественное, любовь, почему нет? Мы должны уважать это чувство. А бывает невозвышенное, грубое вожделение, грязное что-то такое. Оно имеет разные формы, от грубых до самых тонких, и в конце концов, когда оно очищается полностью, оно и становится этой божественной любовью. Значит, эволюция это вот от снизу идет, от этого вот животного вожделения, где животные дерутся за кусок пищи, за самку убивают друг друга. Она поднимается выше до уровня культуры, красоты, музыки, поэзии, философии, духовных переживаний, реализаций и, в конце концов, освобождения от всего зла. Да, просветление, просветление. Это все эволюция сознания. Интересный момент. Я вас позвал, и вы сами пришли. Это дьявол или шайтан в ведах описывается как майя, иллюзия. Иллюзорное счастье, придуманное. Вот я заработаю много денег и буду счастлив. Это иллюзия. Никто не счастлив, заработав много денег. Конечно, можно как-то устроить комфорт, я понимаю, как мне хочется, но счастье так не купишь. Нет. А вот я женюсь на этой девушке и буду счастлив точно. Она такая, такая, такая. А я вот замуж за него выйду и буду счастлива. Он мне столько обещал. Он такой интересный. Пока не женатый. Женись, лежит на диване, все, потерял интерес. Да. Мы знаем, эта трансформация происходит. Почему? Потому что отраженное вожделение, отраженная любовь, это вожделение, оно покрывается, забывается, как бы становится бытовым чем-то, привязанностью. В этом недостаток. Не освежается, не омолаживается, наоборот, как бы угасающую природу имеет. И мы живем больше уже по привычке или памятью, что мы любили друг друга, или пытаемся как-то любить друг друга. А что же веды говорят? Что неужели невозможна любовь между людьми? Неужели только вожделение? Нет, брак существует для этого. Очищение. Юноша и девушка приходит, вступает в брак для очищения, для развертывания любви. Сначала она телесная, это молодость, это красота. А затем это все уйдет. И если она не развернет свою внутреннюю силу, ничего не останется. Все увянет. А вот если развернется, это будет что-то фантастическое. Самые великие души – это обычно люди уже в годах, познавшие эту суть любви, возлюбившие все живое на земле. Это великие махатмы, говорится, которые живут тысячелетиями, их слова, их примеры. Это пророки, которые готовы жертвовать собой ради блага других, остаются в памяти людской. И люди не хотят забывать их. Они хранят эти традиции. Хотя они все-таки забываются. Что и люди забывают, думают, нет, я не верю в это, я не видел таких людей. Быть такого не может. Непонятные это люди для меня. Это забвение. Итак, во Вселенной насчитывается, согласно ведам, 8 400 000 форм жизни. Так, эволюция. Начинается с минералов. Камень, растущий камень, минерал. Это живое существо. Некоторые драгоценные камни – это тоже живые существа, как алмаз, допустим, рубин. Обладают энергией. Вы носите какие-то камни, и вот они тоже влияют на ваше здоровье, на ваши доши, составляющие тела. Иногда доктор юридически рекомендует вам носить лунный камень или изумруд, или бриллиант, или рубин, чтобы поправить какие-то доши, чтобы здоровье сбалансировать. Это живое существо, которое может миллионы лет находиться в этом состоянии, непроявленном. Такое живое существо, как и мы с вами, только в другой форме жизни, закованное в камень. Интересный момент, видите? Жизнь одна и та же у всех живых. И дерево, и человек – это одно и то же. Внешнее только различие. А в эволюции это одно и то же. Согласно реинкарнации, все эти низшие формы жизни идут вверх по ступеням этих вот форм жизни. Вот она, эволюция сознания. Хорошо, а как это все проверить? что какая-то теория реинкарнации, конечно, интересная, захватывающая, но уж слишком, знаете, эзотерическая. Как доказать все это? 8 миллионов, 4 тысячи, кто-то считал. Во Вселенной еще к тому же. У нас сразу появляется естественный вопрос. Да, мы задаем. Да, можно все это доказать. Только не считайте их, пожалуйста. И не путешествуйте на другие планеты, времени не хватит. По-другому нужно подойти, с обратной стороны вход. Если мы сможем понять, что движет этой эволюцией перехода из формы в форму, мы сможем понять все эти формы жизни, их предназначение, эти ступени. Так что же движет этой эволюцией? Почему эта инфузория туфелька становится многоклеточным? Она не становится многоклеточным, она и сейчас существует. Но есть одноклеточные, простейшие, многоклеточные, есть сложные организмы, есть высокоорганизованная материя. Кто это организовал? Я, что ли, это тело? Родители мои тоже нет. Они не знали, что получится. Но это точно высокоорганизованная только организация, означает разум какой-то. И вот веды говорят, что движет живым существом сознание наслаждения. Каждый ищет наслаждение. Любая форма жизни стремится к наслаждению согласно своей форме жизни. Это санскритский термин объясняет. Пуруша. То есть живое существо – это пуруша. Наслаждающийся. Он стремится к тому, что ему нравится. Запах, или вкус, или касание. И начинается с касания. Или просто чувство роста. Минерал растет, нам трудно даже представить. Но там есть тоже какое-то наслаждение, оказывается. Он не просто существует и страдает, а он наслаждается. Для нас это ужасное бытие, быть камнем. Для него форма наслаждения. Свинья есть испражнение вообще. Ну, свежий и теплый, конечно, но испражнение. Но посмотрите, она наслаждается. Но когда мы смотрим, чувствуем отвращение. Для нашего сознания это кажется отвратительно. То есть эволюция вкусов. Давайте с этой стороны смотрим. Эти 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, где 400 тысяч – это человеческие формы, ступени развития. А человек не одинаковый. Есть цивилизованные формы жизни, есть нецивилизованные, есть первобытные люди. Одновременно и сейчас они есть. Вместе с цивилизованными есть и нецивилизованные. Они и сейчас существуют, все эти вещи. Все уже есть одновременно. Так в чем же эволюция тогда? Вот. Тут помогает понять теория реинкарнации, что это живое существо эволюционирует из одной формы в более высокую, освоив чувство роста, следующее желание наслаждаться переходом в другое тело – осязанием. Добавляется осязание. Это некие такие ползущие такие вот микроорганизмы, вплоть до плоских червей. Они не чувствуют вкуса, нет зрения. Есть только элемент касания. Но нравится же, я могу почесаться. Ну, тоже хорошо. Ну, чесали спину друг другу. Ну, хорошо же. Ну, так им тоже можно наслаждаться, вот жить вот, касанием. Затем добавляется орган пищеварения уже, то есть какой-то вкус чувствует. Есть существа, которые могут глотать. Добавляется в эволюции наслаждение глотать. Затем появляются зубы. Вы можете пережевывать, смешивать вкусы. Еще более тонкий интеллект для этого развивается. Интеллект – это тонкие вкусы. Кто-то любит классическую музыку, кто-то любит такую музыку. Вот это от интеллекта зависит. Молодежь обычно она любит вот с этого снизу, да, чакра идет. Они еще с этого уровня развиваются. Они любят такую музыку. Видно, что это... Нижние чакры их возбуждают, они думают, о, это мне нравится, это здорово, вот они на этом уровне их сознания. Ну, а старики, им не нравится это, они, о, шума много, много шума. И там скрипочка, там, о, там что-то такое, знаете, там Вивальди, что-то там более тонченное восприятие. Это можно развивать, да, эти тонкие вкусы. Мы тоже как бы эволюционируем в этой жизни. Снизу вверх идет, вот по этим центрам. Идет эволюция нашего сознания, наших вкусов, наших желаний. Затем добавляется Ага, зрение. Зрение есть даже у растений, только примитивное. Так пишется, я не знаю. Там нет глаз. Но зрение есть. Они могут где-то примитивно что-то видеть. Деревья тоже. Но они, называются друма, спящее сознание, как будто вы во сне что-то вот воспринимаете. Бывает, вы спите, и там что-то в комнате происходит, вы вроде бы чувствуете, что что-то происходит, но вы не выходите из сна. Это состояние дерева. Тару называется знание. Тару. Полусон, полуявь. Поэтому как бы анестезия. Вы эти звуки внешние в реальности связываете со своим сном, с тем смыслом. Только проснувшись, видите различия. Тару. А есть сознание матси, рыбы. Рыба, ну, тару – это значит растение, закомплексованный, как мы говорили, человек, не раскрытый. Он, трудно говорить, как вот мне было в школе, трудно говорить, выразить свои мысли, стеснение, вот скованность такая везде. На меня смотрит вот такое вот существо, знаете, несчастное в обществе. Склонен к уединению, к каким-то там вот таким вещам. Матсья означает сознание рыбы. Рыба смотрит на внешний мир одними глазами, что к ней поплывет в рот. Если что-то в рот плывет, она хватает и ест. Это ее сознание. Так, люди ждут удачу многие, когда мне повезет. Если что-то плохо лежит, он берет. Если мимо проплывает него другой рот, он расстраивается. Везет же дуракам, думает. Для него это неприятность. Это сознание рыбы. Завистливое существо, ожидающее, что само по себе должно к нему прийти что-то. Иначе жизнь несправедлива. Почему другим везет, а мне не везет? Сознание рыбы. Пашу сознание есть. Пашу значит животное. Как мы сказали, животные, они вступают в схватки за кусок пищи там, или за самку. Они агрессивны становятся, когда появляется объект наслаждения. Начинают драться, даже если они одного вида. Начинают драться друг с другом, сильно рвать уши, хвосты, там, шкуры рвать. Просто за кусок пищи. И это тоже бывает сознание у человека такое же. Как Крылов описывает эти басни, сравнивая с животными, и мы узнаем, о, вот есть ослы, оказывается, есть обезьяны, там есть слоны, есть моська там и прочее. Вот. Все как в жизни. Похоже. Пашу. И есть ракшаса. Это еще не человеческое сознание, но близкое к человеку, похожее на человеческое сознание. Ракшас означает внушающий страх. Эксплуататор. Зачем он внушает вам страх? Чтобы подчинить вас. Обмануть. Эксплуатировать. Или ракшас – это людоед еще, грубо говоря. Он хочет жить за счет вас. Видите, вот сознание, вот эти различные типы в ведах описаны коротко, видите, коротко. Есть и смешение, есть разнообразие, но коротко, конструктивно нам понятно по простым вещам, что это есть в каждом из нас. Есть и тару, где-то мы скованы, где-то мы не знаем, как себя вести, теряемся. Где-то мы просто ждем свою удачу и завидуем другим, что у меня неудача, у других удача. А где-то мы вступаем в схватку и начинаем ругаться, гневаться, драться друг с другом, оскорблять друг друга. А где-то внушаем страх, чтобы подчинить. Иногда родители с детьми так обращаются даже. Но это говорится, никогда не внушайте страх своим детям. Никогда не становитесь противником своего ребенка. Там должна быть любовь. Это особые отношения, важные отношения. Без любви не будет эволюции личности человеческой. Все начинается с любви. Потом идет путь к любви, а потом достигается уже эта высшая любовь. И начинается она с родителей и детей. Любовь. То есть это целая наука описывается. Сегодня мы не знаем об этом, честно говоря. Ну, как не знаем? Мы интуитивно догадываемся. Но как применить? Потому что раздражает ребенок. Устаешь, срываешься. Всякое бывает. Знаете, трудная задача – любить, оказывается. И в помощь этому, я сказал о ракшасе. Но это не последняя ступень эволюции. Последняя уже человек. А чем отличается человек от всех предыдущих? Что это такое? Вот слово человек. Или мы скажем по-нашему, человек с большой буквы, так скажем. Ну, настоящий человек, так скажем. Потому что мы-то все люди, конечно. Как говорил Андерсон. Принцесс вокруг много, но не все они настоящие. Так начинается сказка о принцессе на горошине. Их много принцесс, посмотрите, но не все настоящие, будьте осторожны. Также людей там много, но есть там и мошенники, есть там и ракшасы скрываются, там есть разные, есть и Пашу агрессивные, добрые, недобрые. А что ж такое человек вот на вершине эволюции, какой он должен быть? Для чего создана эта форма жизни? Мудрость и любовь. Мудрость предполагает знание. Знание – это гьяна на санскрите. Гьяна. Или джнана. Мы говорим знание. Похожие созвучные слова. Много созвучных с санскритом в русском языке. Особенно в старом. Гьяна. А мудрость – это вигьяна. Вигьяна – это применение этого знания. Если мы сейчас сразу скажем «любовь к Богу», ничего не произойдет. Теперь нужно применить, раскрыть по ступеням, куда идти, куда делать первый шаг. Если я упал вот в том углу, а подняться хочу здесь, ничего не получится. Подняться должен я в том же углу, где упал. Потом, когда я поднимусь, я могу взойти постепенно туда, куда планирую. Так вот, с точки зрения духовной, век Кали сегодняшний, век Кали – это век деградации духовной, век падения нравственности и духовности. Нам нужно сначала подняться на ноги, чтобы духовно двигаться. Физически мы двигаемся, верно, но духовное движение. Ну что такое? Работа, магазин, еда, ночь, сон, секс, утром на работу, опять туда еда, секс, ночь, сон и каждый день одно и то же. Вот и все движение, цикличное движение нашей жизни получается, интересы. Когда я еще был молодым, я спросил одного человека, вот о чем вы говорите, взрослые люди? Вы постоянно говорите вот о еде, там, о том, о деньгах, о заработках. Что, неужели только вот в этом вот смысл жизни, я спросил, был еще молодым и глупым. Человек задумался, сидел, пожилой, на мой вот этот выпад, даже упрек был какой-то. Он задумался, был такой добрый, знаете, человек. Подумал несколько там полминуты, потом сказал, а как ни крути, все, к этому сводится вся жизнь. Как ни крути, я не знаю другого выхода. Муха залетает в форточку, видели? Открытая форточка, она залетает. А вылететь не может, бьется о стекло, рядом форточка, и она так и погибает прямо на глазах. Не может найти обратный выход. Очень похожая ситуация. Мы рождаемся, выходим в этот мир. А вот как выйти из этой западни страданий и непонятных вещей, как разрешить все эти проблемы, мы не знаем. Пока не умрем, так ничего и не узнаем. Так и не узнаем. А? Какая-то ловушка, какая-то иллюзия. Да? Майя, шайтан, дьявол. Для нас тоже существует понятие иллюзии. Для людей мы тоже совершаем ошибки серьезные в жизни. Хорошо, ошибки, да, ошибки, но серьезные ошибки, проблемы. Грех маленький, ну бывает, ну ошибся там что-то, да. Но серьезный грех, о, дорогие мои, не шутите с огнем. Я видел глаза отца-убийцы даже. Я знаю по опыту, что есть необратимые процессы в человеке. Какие-то грехи ставят блок на нашем развитии. Вообще, если строго говорить, что написано в древних трактатах, для человека, который помышляет о самоубийстве и ест плоть забитых животных, закрыт доступ к пониманию Абсолюта. Если строго говорить об этом. Ну, так написано. Я не знал об этом. Я тоже читаю, тоже учусь. Закрыт доступ, он не сможет, даже услышав, понять, о чем речь идет. Если он думает о самоубийстве, или он просто думает, что жизнь такая вот плохая, он весь в негативе, это тоже суицидальное настроение. Потому что жизнь постигается в радости. Брама Бута Прасанна, атма, есть такие строчки на санскрите, брама Бута Прасанна, Прасанна – Это такое счастье, знаете, такое большое, такое глубокое, персона атма. Атма означает «я весь пронизан счастьем». А что такое? Брахма Бхута, потому что я знаю, кто я знаю свою душу, глубину свою познал. Там и нашел счастье. Вот там, оказывается, раскрывалась эта любовь к Розе, любовь к моей будущей жене, любовь к моей профессии. Это все было во мне там, в глубине, в моей душе. Вот там это все было. Моя природа была заложена позитивно, которую должен был как раз вот правильно использовать, бережно, нежно. Не грубо обращаться с этим, с женой или с Розой, или там с чем-то еще, с моей жизнью, с моим талантом, не продавать его, не торговать собой. Не быть ракшасом, не быть животным, не быть рыбой, не быть деревом. А применять свои способности шаг за шагом, терпеливо, без зависти к другим. И научиться радоваться жизни, быть счастливым человеком. И распространять это настроение другим людям. Это называется общение, взаимоотношения. Вся наша жизнь – это взаимоотношения – это главная наука. Взаимоотношения – либо это трагедия жизни, либо это большое счастье. Все это взаимоотношения. И кто же управляет во мне этими взаимоотношениями? Кто это улучшает и кто это портит? Есть один орган – язык. Речь. Это первое, с чего начинается эволюция сознания, развитие сознания человека. Так написано. Я тоже пытаюсь это практиковать. Контролировать свою речь. Оказывается, очень важная вещь. Помните эту притчу? Но много пришли первый раз. Я повторю эту притчу короткую, с Эзопом связанную. Эзоп – это раб, слуга Ксанфа, такого глупого философа. А Эзоп – он мудрец, он знает много притч, он знает мудрые ответы, он... И Ксанф живет за счет его мудрости. Услышит что-то от Эзопа и идет ему, говорит, как великий философ. И однажды Ксанф спросил Эзопа: «Скажи мне, что самая отвратительная вещь в мире?» Он хотел записывать. Эзоп сказал: «Это язык. Язык, можно сказать, нет. Язык может солгать, язык может предать, язык может оскорбить, унизить. Все беды от языка, от речи». Вот удивительно, а ведь действительно, одним словом можно разрушить свою жизнь с человеком. Так бывает. Действительно. Одной фразой. Ее потом ничем, вот, ну, ничем не устранишь из сознания. Если она оскорбительна, и это в ведах подтверждается, что именно оскорбления, особенно словесные, разрушают любовь. А злая речь – предвестник смерти. Вот как написано. Это мудрецы говорят. Они знают. Если кто пожил в жизни, тоже понимает, о чем мы сейчас говорим. Ксан сказал: «Зоб, ты как прав. Ты мне раскрыл истину сейчас. Теперь расскажи, что же самое прекрасное в мире?» «Язык», сказал Зоб. «Я тебя накажу, ты что мелешь? Ты мне только что сказал, что язык – самая отвратительная вещь в мире, а тебе, говорит, самая прекрасная. Если ты не докажешь мне, я тебя накажу, Зоб, не шути со мной». Язык может говорить «да», язык может говорить правду, язык может объясняться в любви, он может читать стихи, он может петь, воспевать, прославлять. Может быть, источником вдохновения, великого счастья. «Ох, Зоб, ты опять прав. Язык может быть и такое, как его используешь, оказывается. Как же мы пользуемся языком, как мы пользуемся ушами, глазами, вкусом, гениталиями. Тоже наука. Тоже наука. Почему сегодня не относится к этому как к науке? Наука физиологическая, нравственная и духовная. Гениталии тоже очень важно знать, что такое. Для чего они нужны? Для наслаждения? Нет. Написано: «Никогда не развлекайтесь едой, сном, сексом и обороной. Не для развлечения, очень опасно. Это разрушит любую цивилизацию. Древний Рим, пример понятный, известный всем. Он так и погиб. Еда, сон, закупление, оборона. Это естественные потребности тела. И животные живут, чтобы есть и совокупляться. А человек ест и совокупляется, чтобы жить. Ведь он идет в другую, выше идет животного. Поднимается в эволюции на ступень выше. Ему нужны эти знания, как контролировать свою речь, язык, желудок и гениталии. И в конце концов ум. Если мы взяли под контроль ум, вы хозяева своей жизни. Ведь ум нас ведет в ложном направлении или в истинном направлении. Мы знаем с вами, что такое истинное направление, знаем, что такое ложное направление. Но почему же мы идем не туда все-таки? Не контролируем ум. Да, вожделение, желание. Вот йога – это контроль ума. Это не просто упражнение для оздоровления, для похудения и так далее. Это тоже, конечно, побочный эффект йоги. Но суть йоги в том, что человек берет под контроль свои чувства и ум. Это го с вами называется человек. Го – это чувство, с вами хозяин чувств. Для мужчины это обязательно практика нужна. Женщинам не нужно об этом слишком беспокоиться, я сейчас объясню. Вам легче будет в этом плане, но и труднее в чем-то. Вообще нет более судьбы трудной, чем женщины, говорит в Саведах. Труднее всего быть женщиной в этом мире. Итак, го с вами. Девочки бегают по улице, молоденькие, группами. И хохочут. Да? Слышали? Они веселятся, они всегда такие, пока замуж не выйдут. Потом уже не бегают, не хохочут. То есть на них накладывается бремя жены и матери. Это очень тяжелое бремя. И великое бремя причем. Так эволюция устроила. Это есть смысл в этом. Это не ошибка творения, дорогие мои. Это важный момент аскезы. То есть женщина, естественно, становится госвами, когда становится матерью. Она свои чувства контролирует. Она живет уже не для себя. Не для себя. Не знаю, как сегодня. Сегодня всякие есть примеры. Но вы понимаете, о чем мы говорим. Природа дает этот шанс. То есть мать – это второй объект поклонения после Бога, говорится Ману Самхити. После Бога поклоняйтесь матери, говорится. А в Коране тоже написано, рай под ногами твоей матери, когда ты кланяешься ей в ноги, вот там ты рай увидишь. Вот так нужно почитать мать в этом мире. Что более чистой любви вы не найдете в этом мире. У меня была мать, она умерла. Но когда я говорю «была», я не согласен с этим. Я живу с ее любовью до сих пор и буду жить дальше. Она дала эту любовь, и у меня в сердце осталось. Ее уже физически нет, а любовь осталась. И такой, она мне однажды сказала, вот ты со мной сейчас споришь, вот ты сейчас вот подросток, вот сейчас трудный возраст, ты меня сейчас вот так вот и так, но ты пойми, что я твоя мать. И тебя, как я, никто никогда любить не будет. И когда она умерла, я понял это, да, это правда. Мать, никто так любить не будет, как мать. Она все простит. Она бескорыстна. Безответная любовь неважна. Она все равно будет любить. Знаете, однажды, когда-то в Алма-Ате, это было еще давно, давно было, в трудное время, знаете, вот была перестройка, вот эти отделения республик было, много было сложностей в странах. Рушилась экономика, там был рэкет, ну, бандитизм, ну, вот помните это все, историю нашу 90-х годов, начало 2000-х годов. В это время однажды мне зазвонил телефон, и меня пригласила ведущая радио. Можете сейчас прям приехать, у меня эфир вот через 40 минут прямо. Срочно можете приехать, вы нужны. Я сказал, да-да, ну 40 минут, прямо сейчас, ну все, выехал. Я прямо к эфиру успеваю, надеваю наушники, говорю, какая тема? Она говорит, аборты. Если бы она сказала с самого начала, я бы не поехал бы туда. Я понимаю, это сейчас будет просто, знаете, бойня какая-то. В то время у меня духовные принципы, я не могу их искажать, поэтому я говорю прямо на радио все. Я сейчас понимаю, что меня будут бить по телефону. Там же вопросы-ответы будут. Тема острая. Я сказал, что аборт – это грех и все остальное. Я стал говорить о карме, причине следственной связи. За каждый поступок будет реакция. Если вы абортируете, вас тоже будут абортировать. И вот в таком духе все прямо рассказал. И вот звонки начались, телефон был красный. Вместо 40, вместо часа, мы час 40 продолжался эфир. Не могли остановиться звонки, на меня нападали женщины. Как он может так говорить? Он понимает, в каком сейчас мире живем. Сколько сейчас несчастных семей, сколько сейчас брошенных. Неужели вот женщина будет одна вот воспитывать ребенка без денег, без защиты, без необеспеченного в этом мире, который сейчас рушится на глазах? Вот, и он сейчас такие вещи говорит нам. А у него есть жена вообще? Как они справляются с этим? Я сказал, ну, у нас принцип, у нас целибат. Кто его пригласил вообще на эфир? Зачем вы это делаете? Давайте нормальных людей послушаем, которые нам могут сочувствовать и понять вообще. Я думал, ну все, я провалил весь эфир, конечно. И тут еще один звонок. И одна женщина, она говорит, да, вот у меня родилась дочь, муж меня бросил, собственно, мужа-то и не было. Он меня предал, этот человек, предал. И надо было бы сделать, наверное, аборт, потому что было очень трудно. Очень трудно. Я не знала, как я выжила вообще. Ведущая, когда услышала, что она с женой целибат, стала ко мне чувствовать некое сострадание. Так на меня смотрела, знаете, с чувством таким состраданием. И как бы заняла сочувствие, мою сторону даже приняла какую-то. И она спросила, а сколько лет вашей дочери? Говорит, ну, 20 лет уже. И вы не жалеете, что не сделали аборт? Вы любите ее? Я люблю свою дочь. Я не жалею, что сделал аборт. И ведущая сказала за меня. Я снимаю перед вами шляпу. И звонки все сразу. Как обрубило. Как обрубило. Удивительно для меня была получающая история. Конечно, не нужно эти темы слишком остро поднимать сейчас, не в этом дело, подождите, не с этой, это не наша ступень еще, остановить какие-то вещи, которые неизбежны сейчас прямо перед нами. Нам нужно найти свою ступень под ногами, чтобы подняться немножко выше, где придут силы и видение. Чем выше поднимаетесь, тем больше будете видеть, сознавать, и, естественно, у вас появится решимость. Когда глаза открыты, вы действуете решительно. Когда глаза закрыты, как? Сложно двигаться. Поэтому сейчас постепенно просто открываются наши центры через слушание, какое-то знание, какой-то опыт чей-то. Постепенно открывается вот это вот восприятие, ощущение, новое ощущение жизни. Мы делаем как бы сейчас очень краткий обзор. Это всего лишь одна лекция. Но за плечами этой лекции 40 лет практики, дорогие мои. Это же я не могу все выразить за одну лекцию. Это действительно великая наука. Начинается еще до рождения ребенка, когда его нужно пригласить еще, родители должны пригласить его, осознанно зачать его нужно. Поэтому это не секс животный, это зарождение достойного потомства, который будет продолжать наш род человеческий, нашу мудрость, нашу любовь, наши традиции, не потеряют, не предадут. Как это? Трагедия Соломона. Он создал такой храм, который свет не видывал. А что сделали потомки? Они даже не поняли, что он сделал. Его дети, они не оценили, они не поняли даже, что он сделал. Настолько это было великий вклад в его жизнь, что даже люди не поняли. А что тут такого? Они просто боролись за власть, и все было разрушено. Один великий астролог когда-то жил в Индии. Я думаю, его знала вся Индия тогда в то время. Даже в Индии он был чем-то особым. Потому что мог до такой степени, что мог просто на человека взглянуть и сказать, сколько у него денег в кармане, что с ним будет завтра, как его зовут. Вот такой провидец был. Джотиш Шастра. Есть такая наука. Шастра – это наука. Шастра – это оружие также против невежества. Шастра называется. И там при помощи медитации, при определенных знаний человек достигает очень великих мистических совершенств. Он овладел этой наукой, и люди к нему шли потоком. Он помогал, он давал советы, консультировал по их судьбе, там помогает, как они должны это делать. Но денег за это не брал. Ну, какие-то пожертвования люди приносят, он не отказывается, но никаких цен, никаких денег. И на простые пожертвования он жил и поддерживал семью, три сына. растут и наблюдают. Папа такой у нас великий, но такой глупый. Да мог бы быть миллионером вообще. Ну хорошо, хорошо, ведь он нам эту науку передаст в свое время. Ну уж мы-то не растеряемся. Они ждали, когда же отец передаст им все эти знания. И сердце в сердце нужно. Это не просто книга. Вот он уже на смертном одре лежит, этот человек. И дети приходят, отец, ты что, унесешь с собой в могилу эти ценности? Ты не передашь нам эти знания, отец? А он открыл глаза и сказал, а кому передавать? Некому. Вы о другом думаете? Вы не поймете ничего. Это невозможно. Я могу даже рассказать, но вы ничего не получите. Иллюзию получите знания. Майя Пахритагьяна. Знаете информацию, но применяете ее неправильно. Вы все разрушите этой наукой. Все будет кончено. И в вашей жизни вы навредите многим людям. Вы не бескорыстны, вы не чисты. У вас нет любви и сострадания. Вы не можете быть ни врачом, ни астрологом, ни священником, ни учителем, ни отцом, ни матерью, если нет сострадания, если нет мудрости, если нет любви потенциально. Запрещено быть отцом, матерью, учителем, царем, если вы не отец и не мать по отношению к этим людям. Если вы не заинтересованы в их благе больше, чем в своем, вы не имеете права занимать это положение. Шастра говорит, представьте, какие высокие стандарты мы сейчас озвучиваем, слышим. Это вот то, к чему мы должны стремиться мысленно. Ведь самая главная наша обязанность человеческая – устранить все дурные помыслы в своей голове. Это высший путь называется. Это не такая как бы дешевая вещь. Знаете, ум. Ум очень силен. Он сильнее физического тела. Он сильнее всего в этом мире. Если мы можем управлять умом, мы достигаем любых целей, все становится возможным. Йоги знают это. И на материальном уровне можно исполнить любые желания. И на духовном уровне можно исполнить все желания, если мы сможем управлять умом. Сегодня мало что известно о том, что такое вот эта стихия ума. Но Менделеев, он создал таблицу Менделеева во сне, вы видели, знаете его историю, он приснилось ему. Ведь он долго мучился и думал, как классифицировать все эти вот материальные составляющие, эти элементы. И он во сне увидел таблицу ясно, и он создал ее. Но первый элемент у него был не водород. Самый легкий водород с одним электроном, так? Эфир у него был без электрона. Пространство. Пространство – это материальный элемент, описывается. Это эфир или кхам. Кхам – значит много, границ нет. Это один элемент материальный, в котором взаимодействуют все другие элементы. И он проводник звука и тонких форм. Сегодня мы этим пользуемся беспроводными этими вот связями. В эфире все переносится, там все. В любой момент времени, прямо здесь, вся информация есть в эфире. Если у вас есть номер или настройка, вы получаете. Нет настройки, как будто и не существует. Если есть настройка правильная, вы все услышите внутри себя прямо. Телефона не нужно. Голос внутренний поведет вас. Потому что в эфире есть эти пространства. Самые высшие, низшие, какие угодно. Он ввел первый элемент – эфир. Но поскольку тогда наука была на другом уровне, они не поняли Менделеева, эфир убрали из таблицы Менделеева, оставили водород. Это наша наука. От водорода начинается и до там вот тяжелых этих элементов. Все, что наука изучает. Эфир уже у них сомнительная вещь. Может быть, он существует, может быть, это просто пустота, и там ничего нет. Эфир бурлит тонкими вибрациями, это поле целое. Это поле может сворачиваться и разворачиваться. Из эфира происходит воздух. Из воздуха происходит огонь. Из огня – вода. Из воды – земля. Итак, сколько эфира во Вселенной? 99,9% эфира. По количеству. тоже атом водорода, если взять его вот, в нашем масштабе рассмотреть, будет то же самое. Он состоит из 99,9 из пустоты, из эфира. За счет вращения появляется плотность. Остановите вращение, и вы увидите, что это эфир. Там ничего нет по течению. Все это сверено, можно свернуть. Все за счет вращения происходит. Энергия вращения, ядерная энергия существует. Неизученная и неуправляемая сегодня. Как она упакована столько энергии, что вот в одном килограмме вещества можно вот этот вот весь город разрушить. А? А оно упаковано, вот оно везде, ядерная энергия в нас, везде, всюду. Оно вот как-то же оно контролируется. Веды говорят, разум существует, сверхразум существует. Это тоже материальный элемент. Значит, за эфиром будет еще ум, материальный элемент, разум и еще ложное «я». Это все материальные элементы. Менделеев этого не видел. А веды описывают. Это все тонкая и грубая материя. Тонкая материя не изучена. Йоги знают об этом конкретно. Функция ума, функция разума, все описано. И функция ложного «я», с которой все и начинается заблуждение. Ложное «я» – это главное наше заблуждение. Кто я? Из этого заблуждения возникают все материальные творения. Удивительно. Какая силища в этой тончайшей невидимой силе. Просто неправильно себя понимать, и мир изменится. Или правильно себя понять, он станет другим. То есть познай себя, познаешь весь мир. И Священное Писание регулирует, как же правильно понимать себя. Не убивай, ты не убийца, не должен быть убийцей. Не должен прелюбодействовать, не нужно обманывать, предавать, изменять. Это не ты, это ложное я. Не кради, не лги, не завидуй другим. Это дает направление к истинному я, как действует душа. Чисто, безгрешно. А ложное я, эго, говорит, нет, мое будет, не твое. Я не уступлю. Я буду до смерти сражаться с тобой, спорить. Да, пусть будет развод, пусть бросим детей, но я тебе не уступлю. Ложное я. Ни сострадания, ни жертвы, ни любви, только к себе любовь. Я. И действительно, они говорят, вот водород и кислород, и вы соединяете, получается вода. Видите? Химия. Дорогие мои, водород и кислород вы соединили в лаборатории, чтобы показать этот фокус. Ваш ум это сделал при помощи физического инструмента тела и рук. Вы забыли этот элемент. Ум участвует в этом. Так, где этот ум во Вселенной, который создает столько элементов химических веществ? Стоит нам подумать, и кровь состав меняет. Завидуете? Яд в крови выработается. Испугались? Адреналин впрыснется. Влюбились? Наркотик появится. С8H12 азот, формула любви. Она уже известна. Ум создает химические вещества. Наше тело состоит из нашего ума фактически, в этом смысле. Мы едим пищу и трансформируем свои элементы при помощи ума настроения. Никогда не ешьте пищу, не поданную с любовью, говорится. Это не ваша пища. Это пища для животных. Они могут есть с помойки, они могут есть откуда угодно. У них просто есть чувство голода, гениталий и языка. Все. Они побеждают. Животные, вот они, вот подчинены этим, инстинкт. Им не нужно осмысливать какие-то другие вещи. Человек должен осмыслить любовь, поэтому он должен получить пищу с любовью. Мама готовит, бабушка готовит. Важный момент, не рестораны. Это обязанность семьи. Семью-то создают пища на 90%. Когда вместе готовы, вместе освещаем пищу с любовью и вместе принимаем пищу, еще гостей приглашаем. Вот с чего начинается эволюция отношений. Принимать пищу и готовить с любовью друг для друга – это любовный обмен. Дарение, подарки друг другу с любовью – да, любовный обмен. Сокровенные мысли сердечные поверяют друг другу. Не грязные, а сокровенные, чистые. Три пары любовного обмена. В ведах написано «делайте так». И вы будете развивать любовь. Это действие. через действие. Не ждите, когда она придет, действуйте. Подлежащая камню вода не течет. Минимум нашей жизни культурной – это добрые дела. Это все знают, сказки пишут об этом. Мы сегодня возвратились к сказкам нашей России. Теперь мы говорим детям, делайте добрые дела, в школах обучают. Сказкам. А в сталинские времена, когда Советский Союз становился, сказки были запрещены в издательстве советском. Потому что это была мистика, там недалеко уже и до Бога, а у нас атеистическая формация была. Сказки были запрещены, не было сказок. И тогда столкнулись с проблемой в школах. Дети не любят читать. Ну, давайте пишите интересные рассказы. О чем? Ну, о труде, как вот выращивают пшеницу, как выплавляют сталь, там, ну, рассказы. Стали писать для детей, что рассказы. Неинтересно, не читают. А сказки читают, где-то достают. Им нравится это. И тогда решили уступить, издавать сказки все-таки. И сегодня мы наконец пришли, что сказка-то она ложь, да в ней намек. Вот и мы взрослые, и тоже хотим усвоить эту простую истину. Как же делать добро? И оказалась сложная вещь. А где это добро, и что зло? Философы не могут разобраться в этом, дорогие мои. Сегодня до чего мы дошли с вами? Где же эта вот граница? Потому что добро может стать злом, а зло может стать и добром. Методы разные бывают. Убить дракона, помните, да, эту притчу? Ну, то есть, вот есть дракон, существует из чади зла, и вот он там нападает, он насилует, он убивает, он грабит и живет там в замке, в своем убежище. И вот из этих деревень время от времени какой-то молодец добрый выходит, на битву вызывает его. Но ни один из этих героев не вернулся. Дракон так и существует. Но приходит время, снова появляется герой, красивый, сильный, мужественный. Говорит, я все-таки убью этого из чади зла. Лучшего коня ему, лучшее оружие дали, снарядили в деревне, перекрестило его, иди убей дракона. Он идет туда, стучит в ворота своей десницей. Выходит дракон такой, знаете, тщедушный маленький. Боже мой, да что тут сложного? Убить дракона. Берет свой меч, взмах. Дракон говорит, не торопись. Невозможно убить дракона. Да ты уже в моих руках, ты уже повержен. Ты знаешь, что я? Я тот предыдущий герой. Кто убивает дракона, сам становится драконом. Не тот метод. Зло не убивают, а трансформируют. Эволюция нужна. Зло – это низшие формы эволюции. Убить эволюции нельзя. Нужно ее трансформировать, поднять, вдохновить, трансформировать. Нужна сила. Как Иисус пришел к кому? К неверующим. «Доколе вас буду терпеть?» – говорит неверующие. Маловерные, но как он вдохновил этих неверующих. Через 1000 лет уже все были верующие. А? Что он сделал такого странного? А вот до сих пор забыть люди не могут. Он не убивал дракона, он сам пошел на крест. А драконы стали плакать потом, когда поняли, что он сделал. Да, проникло в сердце. Вот как-то он проник в сердце. Это что же за мистика такая? А там была любовь. Это был опыт для меня сногсшибательный, честно говоря. Уже после долгого времени практики я поехал в Иерусалим. Там храм гроба Господня. Хотел тоже увидеть. То, что там пережил, я не смогу вам объяснить. Ну, может быть, дело не в этом. Можно это почувствовать, но не только в Иерусалиме, можно почувствовать в любом храме. Просто должно прийти время к этому. Но я не мог себе представить, никогда в жизни не мог себе представить, что возможно такое сострадание к людям. Вот это я смог там пережить. У меня волосы шевелились на голове. Неужели это возможно? Неужели это было такое сострадание к людям? Человек был готов на все ради этих неверующих людей. Я читаю Пураны, и там написано: высшая планета Вселенной – Сатья-Лока. Откуда начинается творение уже? этого мира, форм жизни и все остальное из Праджапати, есть те, кто это создает. Наши предки, человечество до сих пор живут где-то. И там описывается, что там нет страданий никаких. Там почти что духовное измерение. Они не боятся смерти. Для них смерть – это просто переход в другое состояние. Там нет никаких страхов. И... Только одна проблема существует. Они видят, что происходит ниже, и чувствуют сильное сострадание в сердце, что заставляет иногда приходить в этот мир. Мы их называем пророками. Откуда он пришел? От Бога, говорят, Сын Божий. Или как-то еще это проявляется. Священные Писания об этом говорят, но нужно знать сегодня нам подробно. Без мистического покрывала нужно понять, разобраться. Это как работает все. Да, давайте изучим эту эволюцию настоящую. Я давал лекцию на кафедре биологии в университете в Екатеринбурге когда-то преподавателем. Тема была эволюция, как сегодня. И там я разбивал теорию Дарвина этим ученым. Я думал, сейчас будет какое-то сопротивление, естественно, они же отставят эту теорию, они базируются на ней. Но они спокойно слушали, беспристрастно. Я спросил, а вы принимаете теорию эволюции? Он говорит, нет, не принимаем. А что преподаете? Теорию эволюции. А почему? А другой теории нет. Вот ловушка ума, представьте себе. Какая ловушка ума? Я понимаю, что это все неправда, но у меня нет другого выхода. Я должен говорить эту неправду, потому что другой правды нет. Не раскрыта, она есть, но я ее не знаю. И я преподаю людям теорию эволюции, что человек из обезьяны произошел. Этот вопрос у меня возник еще в 5 классе. Откуда взялся человек? Я мать свою все терроризировал. Мама, откуда взялся человек? Откуда взялся человек? Она говорит, ну, она говорит, не знаю. Она не про обезьяну не говорила, правда? Почему-то. А у нас там соседка была в коммунальной квартире. Какая-то странная, она всегда в платке ходила. Ну, необычная. Глаза у нее такие горящие были, знаете. Я ее побаивался немножко. Она говорит, а ты где этой бабки? Спроси ее, она читает Библию, может быть, знает. Она меня напугала, читает Библию, может быть, знает, и какая-то бабка, ой. Но мне было так интересно, начал, когда человек появился. Я постучал к ней в дверь. И такой голос, знаете, да, заходи. Я так дверь открыл, перепугался еще больше. Там в углу была такая, знаете, вот скульптурка, металлическое изваяние. Человека на кресте, распятого, никогда такой. Я так перепугался. И такое красивое полотенце вокруг. Я вообще обомлел. Куда я попал? Какая другая атмосфера, запахи. И бабка эта катает белье, это каталка, не утюгом, а каталкой. Да, сосед, говори, что хочешь. Высокая такая бабка была, худая. Я ей говорю, а откуда взялся человек? Она посмотрела, ну как откуда? Все просто. Бог взял немножко глины, слепил человека, а потом вдохнул, появился человек. Больше к бабке не ходил. Думаю, о, нет, ничего не понял. Как это возможно? Ну как это взять глину, вдохнуть, и появляется человек? Мать говорит, ну в школе тебе объяснят, скоро у вас начнутся уже уроки истории. Я ждал урока истории. Никогда не ждал какого-то предмета, я не боялся школы, вообще тут история, и ответы будут. Да? Я слушал, было введение надела в эту историю, что будем изучать, вот с самого начала вот человеческое общество как развивалось, как человек вот стал человеком, и то, что надо. Он сделал вступление, было очень интересно, я поднял руку, даже сам удивился, что я поднял руку вообще. Я же был тару, деревом, растением, боялся всего. Да, говори. Откуда взялся человек? Она говорит, от обезьяны. Больше на историю внимания не обращал. И до сих пор не обращаю. Та самскара, то впечатление осталось. И то было странно, и это для меня казалось странно. Но как обезьяна стала человеком, скажите? У нее был план? Вот я хочу стать, скажем, художником. Я же пойду в учебное заведение, буду изучать что-то. Да? Я должен знать, что такое человек. А эволюция получается, что ты мимо меня. Меня просто эксплуатирует природа для какой-то эволюции. Зачем нам? Мне нужна эта эволюция. Мне и так хорошо. Я как участвую в этом вообще? Моя личность. Ответа нет. Итак, мы понимаем, если разобраться в всех этих теориях происхождения жизни, живой клетки, человека, его назначения, ответов нет сегодня. Ясных. То есть выбирайте уже сами. И даже школа говорит, сами выбирайте теперь. Даже преподавательская. Вот есть разные версии истории, сами выбирайте. Вот так. То есть мы не знаем. Ладно, я пошел к ученым в Академию наук. Поговорить тоже о душе, эволюции и так далее. Я их спросил, вы ученые, скажите, что такое инстинкт? Я дал лекцию об уровнях сознания и сказал, что такое инстинкт? И они стали говорить, и я удивился, что у них нет одной формулы. Все говорят что-то свое, но принцип один и тот же. Они говорили, это какая-то некие матрицы, которые вот заставляют делать что-то неосознанно. Или некая сила, некая. То есть я не знаю, что за сила. Значит, вы не знаете. Говорит, ну да. Точно никто не знает. А что такое электричество? Никто не знает. До конца никто не знает. Никто из ученых не верит, что это движение электронов там вот внутри металла с такой скоростью. И свет зажегся везде вообще. Электрон, видите, какой шустрый вообще. В металле. Нет, они не знают, что это такое. В Ведах описано, электричество передвигается по поверхности предмета. Это свойство эфира и огня. Эфир – это одно целое. Если вы дернули за веревку здесь, немедленно тут наконец отреагирует. Нет расстояния, на самом деле, в связи. Расстояние есть, а в связи нет расстояния. Вы можете в уме общаться с кем угодно, если вы йог, на любом расстоянии. Потому что мы в одной среде находимся, даже во Вселенной. Да, можно развить такой слух. Но это практика йоги. Начинается с практики мантр. Ом. Услышать надо это звучание. Ом означает все вместе, взятое целиком. Все, что вы знаете, все, что вы не знаете, тоже там есть. И вот когда есть обращение, звучание из сердца этот ом, все неизвестные вещи постепенно начинают проявляться в нашем сознании. Начинается процесс познания. Да? Воспоминания. Мы ничто не приобретаем, мы просто вспоминаем, как вот влюбляемся. Внутри себя чувствуете, открываются новые пространства ощущений. Вы видите, хорошо. Мы едим каждый день по нескольку раз. И мы видим вот жизнь, какая она есть. Попаститесь дней 10, и вы все по-другому увидите. Видите, в другом ритме жизни вы видите все по-другому. А однажды я пошел в одну клинику, и там мне нужно было исследовать глазное дно. И чтобы это сделать, мне закапали какие-то капли, я должен был подождать, чтобы там зрачок раскрылся вот так вот, ну, чтобы осмотреть его, чтобы он не сужился под светом, а не капает какое-то вещество. Я сидел во дворике в Петербурге, ждал, когда это все произойдет, и мои зрачки раскрылись, я все видел иначе. Все цвета, все по-другому. Там бархотки цвели на клумбе. Это были сияющие фонари. Я ни такой красоты не видел. Я как художник думаю, вот это фокус. Никогда не знал, что излучает такое сияние цветок. Потому что зрачок реагирует на эти сияния и регулирует, потому что я не вижу в другом диапазоне. Птицы видят все по-другому. Собаки видят по-другому. Какие-то существа видят тонкие тела, а мы не видим. То есть разные формы жизни, разные восприятия. Это описывается в Бхагавад-гите. Вокруг ума есть разные типы чувств и разные типы ума. Поэтому счастье, несчастье в этом мире все по-разному чувствуют. По-разному. И в этой разнице есть что-то единое. Все стремятся к счастью и наслаждению. И никто не удовлетворен тем, что имеет.
То есть оно растет постоянно, растет, выходит за пределы моих способностей и даже желаний. Я хочу не просто любви, а бесконечной любви. Не просто жить, а никогда не умирать вообще. Вечно жить. Так мы обнаруживаем в себе эти желания, скрытые, вспоминаем о них. И, конечно, разум материалистичный скажет, ну, это же невозможно, давай забудем, давай. Давай не будем вот тут отвлекаться, давайте просто пойдем на работу, заработаем денег. Зачем об этом думаешь? Все равно ты умрешь. Но факт, все же умирают. Нет, о бессмертии думал всегда человек. Это главный вопрос. Рождение, старость, болезнь, смерть – главные проблемы. Сегодня их никто не решает и не обсуждает эти проблемы, потому что боятся этих проблем. Смерти люди боятся даже говорить на эти темы. А когда-то во Вселенной не было смерти в начале творения. Не было смерти, еще никто не умирал. Первый умерший был бог смерти Ямарадж, который перешел в потусторонний мир и стал возглавлять царство мертвых. Он присуждает плоды деятельности этой жизни. Это первый умерший. А сначала, в начале творения, просто жили люди как дети. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я. Все, дети не знают, что такое смерть. Они радуются жизни. Для них впереди вечность. Даже один день прожить, столько всего. Они бесстрашные, они играют, пока опыта не наберутся, и уже потом будут бояться многих вещей, даже дорогу перейти. А сначала они не знают эти вещи. Но когда население стало увеличиваться во Вселенной, тогда стал вопрос, как быть с этим? И Творец Вселенной, Насати Локи, он Творец, есть такая душа. Он задумался об этом, и из него вышла красивая женщина в красном, потрясающей красоты, с красной гирляндой. Она увидела Брахму, увидела эту красивую вселенную и сказала: «О, отец, какую роль ты мне выделяешь в этом прекрасном мире?» Брахма сказал: «Ты будешь смертью». И заплакала женщина. «Как? Меня же все будут проклинать. Какую же ты мне судьбу уготовила своей дочери? Меня будут ненавидеть. Мне придется разлучать близких, детей, родителей, друзей. Меня же проклянет весь мир». Она плакала, но ни одна слеза не упала вниз. Брахма все собрал в ладонь и сказал: «Тебя никто не будет проклинать. Твои слезы станут несчастными случаями, старостью, болезнями. Люди будут говорить: умер от старости, от болезни, несчастного случая. А тебе даже никто говорить не будет». И так и сейчас и происходит. Почему умер? Заболел, вот умер. Нет, за этими случаями есть какая-то сила, какой-то смысл, замысел. Не боится смерти только тот, кто не привязан к материальному существованию, но знает, как выполнять свой долг бескорыстно. Корыстные люди все боятся смерти. Бескорыстный свободен от смерти. Красивый боится старости. Умный боится каверзных вопросов, чтобы не выглядеть глупцом. Богатый очень боится бедности. И все живые существа боятся смерти, кроме того, кто отречен от этого мира. Скажите: «Ну а как это применить? У меня семья, работа, обязанности, тут отречение». Нет. Есть тьяга, есть саньяса, два вида отречения. Саньяса – это отречение от деятельности, монашества, монастырь уйти. Это не рекомендуется в век Кали. Это сложно, это единицы делают, и не все успешно еще. Это не гарантирует, что вы достигнете совершенства таким путем. Скорее, это от разочарования человек такой выбор делает. Настоящее отречение – тьяга, когда вы отрекаетесь от плодов труда, все посвящаете на духовное развитие свое, своей семьи, и еще помогаете окружающим. Называется тьяга, вот оно отречение. Делать добрые и бескорыстные дела, работая при этом, содержать семью, воспитывать детей, но не для себя. Все же хотят, чтобы родился великий человек в нашей семье, великий сын, великая дочь, потомки, что были. А вы знаете, что это требует отречения от родителей? Ведь великий человек не будет вам принадлежать, будет принадлежать всему миру, как Иисус Христос. Кому Он принадлежал? Своей матери? Он сказал, кто мне мать? Вот тот, кто слушает меня, тот есть мать и отец. Это был великий. Он вам не будет принадлежать. Это требует отречения, чтобы принять такую роль. Не для себя вырастить ребенка, а для мира. Отречение очень важно. А привязанность означает кабала. Куда пошел? Куда пошла? Не позволю. Да, в этом есть смысл, если ум не чист, если не отреченный человек. Если склонен ходить налево и направо, тогда жена со скалкой контролирует, и муж бьет жену, ревнует. Это тоже есть смысл в контроле. Да, брак должен это упорядочить ревностью, как угодно, но запретить незаконный секс, чтобы не выходил за рамки семьи, брака. Но а чистая любовь, она дает свободу. Если нет этих похотливых желаний, иди куда хочешь и возвращайся, когда пожелаешь, жена говорит. Она не подозревает, и это хорошо, когда мужчина становится свободным. Это правильно для мужчины, но для этого нужно иметь чистоту, а не какие-то похотливые дурные помыслы. Это все описывается в ведической культуре, как живет человек, к чему стремится человек, чего он должен бояться человек, а чего не должен бояться человек. Бога боятся грешники только. Как? Преступники боятся полиции. Увидят и сразу боятся полиции, потому что они преступники. А честные граждане не боятся полиции. Также, если мы становимся на правильный путь, Бог становится другом. Написано так. Сухридам сарвабутанам. Сухрида. Сердечный друг написано. А для грешников, материалистов, атеистов, карающая смерть. В форме смерти приходит. Вот это единственная сила, которая сокрушает их полностью. Верит, не верит, а смерть придет к нему. В образе смерти приходит этот образ. Но говорится, в окопах атеистов нет. Когда близко смерть, атеистов нет. Все обращаются к какой-то силе, есть она или нет, но все обращаются, потому что выхода другого не находят. Но уже поздно, отношений-то нет, не развиты. В этой жизни развиваются отношения с людьми, с великими пророками, с учителями, с этим миром растений, животных, с воздухом, с водой, с природой, с Богом. Нужно все это постигать, да, наполняться этим счастьем, знания и бесстрашием. Бесстрашие – это и отречение. И мы здесь прохожие в этом мире, мы тут живем несколько десятков лет осмысленно. И все. И мы идем дальше. Но на джайте мариатова кадачин для души не существует рождения и смерти. Я не это тело. Это наука. Это тоже нужно изучать, кто же я. Я себя определяю по национальности, по полу, по возрасту и так далее. Но это временные обозначения. Для вечной души есть что-то другое. Я частичка Бога. Я такой же, как Он, качественно. Вы представляете, что это такое? Если вы представляете, что такое должно... А тогда сейчас подпрыгнуть до потолка вообще. Я бессмертная душа. Я тоже обладаю знанием и блаженством, как Он. Просто я частичка Его. А Он безграничен. У меня есть своя роль, частички. Служение. Любовь – это служение. Семья – это служение. Страна – это служение. Не господство, а служение. В этом наш путь эволюции. Научиться служению. Животные господствуют, сила побеждает там. Дарвин увидел это, что сильный поедает слабого. Живот живая сиджива, нам веды говорят. Одно живое существо поедает другое, сильный слабого съест. Да, но не человек. Человек слабого защитит. Любовь. Вот роль человека. Украшает этот мир, обожествляет этот мир. Он Бог на земле. Либо животное на земле, разумное, очень опасное. Очень опасное человек. Сегодня в мире происходит много опасных вещей, на грани уже. Это предсказано в ведах, что любая материальная цивилизация разрушится. Она зайдет в тупик.
Поэтому нам нужны как никогда духовные знания. Особенно роль предназначается по предсказаниям России. Именно духовная роль. Как предсказано, что именно Россия начнет это духовное движение по всему миру. Это и Ванга предсказала, и в Писании говорится тоже. Не знаю почему, но в России вот такой интерес. Видите, сколько нас собирается послушать об эволюции личности, о душе. А не везде это возможно собрать людей с таким интересом. Это для меня тоже удивительно. С каждым годом интерес только углубляется. То есть мы постепенно начинаем эволюционировать духовно. Сами причем. Сами. Это наш выбор. Но это предсказано, что в России это произойдет. И она повлияет на весь мир именно этим. Если этого нет в России, она просто подражает Западу. Она теряет себя. Так оно устроено. Она начинает уже одеваться по-другому, говорить по-другому. Окей, там все остальные вещи приклеиваются. Однополые браки начинают там же задумываться, как на Западе свободном, там да, все такое. Она идет, может, этим путем. Да, Россия смешная страна. Здесь есть демоничные силы и священные силы вместе. Это бурная история. Это бурная история. И как вот две собаки грызутся в сердце человека, одна черная, другая белая, такая собака победит. Какая, какую кормите? Та и победит. Кормите черную собаку, она загрызет белую собаку. Кормите белую собаку, она убьет черную собаку. Вот мы встаем на путь борьбы внутренней с собой внутри. Вот эта революция внутренняя пришла время. Делать добрые дела. Самое доброе дело, говорится. Самое доброе дело. Говорить на божественные темы людям. Также делать подаяния, пожертвования, заботиться о бедных или нищих, или больных. Это все естественно должно быть. Естественно, без напоминаний даже. Друг о друге. Я жил в таком месте. В Южной Индии, в Ченнаи, полгода. Я не мог понять, что за культура. Они друг друга не беспокоят вообще. Вы свободно ходите, никто к вам не пристанет, ничего такого не будет, ни соседи, ничего, не будут вмешиваться в вашу жизнь. Ваша жизнь – это ваша жизнь. Ваш разум, ваша ответственность. Ну, а если случится что-то с вами, тут же все прибегут помогать. Помогли, тут же разошлись, как будто и не было их. Сразу же. Просто вот дверь там захлопнулась у нас. А в Индии двери деревянные, они железные практически. Это дерево красное у них, я не знаю, что у них за дерево. Его не пробить ничем вообще. И две ключи, не знаю, куда подевались, мы не могли попасть в квартиру. Сосед вышел, о, так, нас к себе домой, за стол, вот там пейте чай, сам берет инструменты, все делает, все сделали, замок поменяли, все, идите. И опять все то же самое, нейтралитет. На каждом шагу такая вещь. Ехали мы на велосипеде с женой, она на своем, я на своем, по побережью Ченнаи, там пляжи, знаете, десятки километров песчаные, океан, восточное побережье Южной Индии, рай вообще, зимой особенно. И там дорога идет вот вдоль этого песчаного, и мы ехали на велосипеде, у меня слетела цепь. И там был кожух такой металлический, я не мог туда как-то вот поставить цепь обратно за кожух. А кожух был прикручен на этих болтиках. Инструментов не было. И тут на обочине два каких-то рабочих что-то там ремонтируют. И я говорю, жене, иди попроси у них нож. Я откручу, там все сделаю, потом вернем. У них, может быть, что-то есть, нож какой-нибудь. Она подошла и стала говорить, они же ни английского не знают, никакого там телугу. Стала показывать на велосипед, они просто по руке поняли, подошли, сели около моего велосипеда, о чем-то друг с другом говорят, на меня даже не смотрят, ни разу не взглянули. Раскрутили, что-то там болтают, шутят, смеются, раскрутили мой кожух, поставили цепь, закрутили. И даже не посмотрели на меня. И снова пошли делать свои дела. Что я почувствовал? Сказала жена, слушай, там через другое мороженое, приду, купи мороженое. Ну, захотелось самому, понимаете? Ответить на хорошее-хорошее. Естественно, это происходит. Она пошла, купила порцию мороженого. И вот, представьте, она на дороге с мороженым. Дорога проезжая. Она дает одному мороженое, тот сразу берет, сразу ест, даже на нее не смотрит. Другого тут. И люди стали останавливаться и тоже тянут руки за мороженым.
Они привыкли, что кто-то благотворительно что-то делает. Да, да, мне тоже дай. Это же любовь. Дай, дай мне это. Это можно есть. Это с любовью делается. Они сразу, как дети. Да. Полгода я изучал эту культуру, думал, как же они тут живут. И минимально, казалось, и культура минимальная, чтобы не падать в цивилизации. Делать добрые дела, помогать друг другу. Два человека подрались на вокзале в Калькутте. На моих глазах случилось так, что там машина, да, как-то она вот парковалась как-то, и тут человек спешил с телефоном, ударился об эту машину, телефон попал под колесо, и машина раздавила телефон. То есть он задел зеркало, и телефон пострадал. Вышел водитель, показывает на зеркало, это показывает на телефон, обвиняют друг друга, схватились. Индийские фильмы, знаете, да, как они дерутся. Они не бьют, а гладят так немножко, знаете, они так размахиваются, но так нежно потом так бьют. Ну, такие люди чувствительные, добрые. И вот там просто валяют друг друга на этом капоте. И народ вокруг, мужчины причем, такой, сразу все быстро сбежались, разняли их. Эта группа с одним, эта группа с другим, разговаривают, выясняют, что потом меняются так, все, находят решение и расходятся. Все опять как будто ничего не было. Люди неравнодушные. Каждый, это называется дхарма, знать свои обязанности в обществе. Сегодня мы отчуждены очень сильно друг от друга, поэтому страдаем. Каждый сам за себя живет. Мы больше ни одна семья, ни один организм. Поэтому многие говорят, старое мое поколение, в Советском Союзе было лучше. В этом смысле, да. Все-таки семья была какая-то. Было больше доверия. Мы двери могли не закрывать свои квартиры. Сегодня такие замки, Боже мой. Все боятся. Там воруют, там электронные мошенники, там еще что-то. По всему миру одно и то же. Тут самоубийство. В нашу бытность нет. Мама, ключ под ковриком, записка и все, и пошел. Ничего не боялись. Двери не были железными и так далее. То есть вот здесь ситуация была. Ну да, коммунизм рухнул, конечно, с болью и кровью. И кровью, конечно же. Да, плата за нашу фантазию несбыточную. В смысле, она хорошая фантазия, что мы должны быть одной семьей, братство. Но на какой платформе? Платформа была вымышленная. Распределение собственности еще не решает проблемы. Если каждому распределить поровну деньги, это не решает проблемы. Нужно устранить зависть между людьми. Пусть будут богатые люди, просто зависти не должно быть. И богатые могут помогать бедным, могут делать благотворительности, они могут быть очень полезными и ценными людьми. Каждый может быть полезным. И управленческий класс, и бизнесмены, и рабочий класс, и интеллектуалы. Но они должны знать назначение человека, свою дхарму, свою мудрость и любовь. И тогда в одной семье, что у отца все деньги, меня же не беспокоит это, что обо мне заботится. Пусть у него будут деньги. Он мне там дает копейки там на что-то, да, но все деньги мне не дает. Я же себя нормально чувствую. Если есть такие отношения, вы скажете, далеко до этого, вы ошибаетесь, не думайте так. Это шайтан в уме говорит. Начните, увидите, сразу это происходит. С тем, кто начинает, сразу быстро это происходит, потому что это вкус жизни настоящий. Это счастье внутри. Может быть, это трудно в каком-то смысле, но это стоит того. Это сила, это любовь, это счастье, это знание, это борьба в верном направлении. Борьба со своими пороками. Если я побеждаю свои пороки, я могу помочь и другим тогда людям. Если я сам погряз в грехе, я кому я помогу? Если я сам наркоман, кого я сделаю? Кого я спасу от зависимости? Если я сам алкоголик, как кого-то я спасу вообще от этого? Если я сам завистливый, злой человек, кого я научу любить? Начинается с себя, и вы видите, сразу приходит результат. Если практика верная, из верного источника, сразу лекарство сразу действует, если оно верное. Поэтому не сомневайтесь в истинности священных текстов. Только нужно изучать. Их нужно читать и изучать. И выяснять, общаться на эти темы, изучать. Никто нам не поможет в школах, этого не будет, в институтах не будет. Мы должны сами сегодня это делать. На свой выбор. Как мы понимаем, всю духовную практику нужно начать процесс. А там сориентируйтесь. Свет появится. В
темной комнате, если даже зажжете свечку, выход найдете уже. Все, не увидите, но выход найдете. Сами найдете. Так что это вот начало. Начало моего нового рождения будет, духовного. Не религиозного, духовного. Сейчас слово «религия» отождествляется с конфессией. Нет, нет, нет. Религия одна, Бог один. Все конфессии говорят об одном и том же, об одном Боге. Мы разделяем это по национальности, по языку, по обрядам, по традициям, по запаху, так сказать. Не в этом дело, суть та же самая. Поэтому все священные писания представляют собой единую религию на земле. Есть тоже история этих религий, это тоже отдельная тема. Но сегодня пришло время говорить о самом высшем назначении человека. Не просто о законах, религии, о заповедях, а личных взаимоотношениях с личностью Бога. И прежде нужно понять, что Бог – это личность. У него есть чувства, форма, деяния, и при этом он безграничен. Не смущайтесь, это непостижимые вещи. Мы говорим о Боге, не о человеке. Не смущайтесь, там нет противоречий. Он одновременно имеет форму, и одновременно он безграничен. Это нужно изучить, нужен опыт. И не упрекайте верховное существо ни в чем. За то, что он создал этот мир страданий. Нет, человек это создал. Солнце светит всем и не отвечает за наши поступки. Мы отвечаем за свои поступки. Нам дается свобода выбора. Так давайте ее используем в правильном направлении. Мы эволюционируем с животного на человеческий, с человеческого на божественный уровень. Это время приходит. Другого выбора у нас не будет. В это время нет другого выбора. Вот на этой тяжелой ноте, пожалуй, я остановлюсь, что другого выбора не будет. Если есть вопросы, пожалуйста, по нашей теме.
У меня вопросик. Откуда человек взялся?
Откуда взялся человек? Прародитель людей – Ману. В нашей эпохе это Свайямбхува Ману. Описывается в ведах структура. Ну вот как, есть государство, есть царь, есть министерство, есть разные отделы в министерствах, есть исполнительные какие-то органы, есть силовые структуры, есть исполнители, которые вот действуют в разных направлениях. Есть структура. Вселенная иерархия тоже структурирована. И первое живое существо, самое разумное во Вселенной. Это не микроб, нет, нет, нет. Он ничего не знает об эволюции, он не знает, что такое эволюция. Он инструмент просто. У него нет ни нервной системы, ни мозга. Есть только желание наслаждаться касанием и вот размножением, разделением. Поэтому эволюция и знание о структуре Вселенной было до творения было. План уже был до творения. То есть мы говорим, природа разумна, разум уже есть. Мы учимся у природы, мы наблюдаем ее законы, и это вся наука на этом зиждется. То есть разум постигаем через изучение природы. Она создана разумом. Это тело разума, высшее тело. Брахма называется. Творец Вселенной. Вторичный, потому что он уже вошел в Вселенную, которую нужно было внутри творить. А изначально она исходит из духовного измерения. Хорошо. Давайте теперь о человеке поговорим. А Брахма может творить мысленно. Он не нуждается в жене, в совокуплении, вот в процессе рождения. Это ментальное, эмоциональное. Все, что он делает или думает, или говорит, это все становится частью творения. Как бы его тело. Такое существо начинает процесс. И
одно из его проявлений – это ману, прародитель людей. Смотрите, одновременно создаются низшие формы жизни, растения, рыбы, животные, человек. Вместе должны существовать, вместе. Они зависимы друг от друга, все живые существа. Мы дышим воздухом от деревьев, мы питаемся травой, она должна уже быть и так далее. Мы вместе все образуем вот эту систему единую. Да. У человека есть свое место. Человек в эволюции – это переходная модель от животного мира в мир духовный. Ману должен знать об этом. Он прародитель, конструктор человека. Это форма промежуточная между животным миром и божественным миром. Поэтому он знает, что в человеке заложен будет потенциал в эволюции уже божественный, но еще остаются и животные наклонности. Поэтому он создает ману самхиту для людей, для общества, когда создает человека. Руководство, где наказывается за прелюбодеяние, где законы, там браки, духовное наследие, посвящение, ученичество. Это все для человека рекомендовано. Для человека. На высших планетах нет институтов, нет фабрик и заводов. На высших планетах Вселенной. Там другие условия жизни. Здесь мы должны работать, очищаться. Аскеза здесь у нас. Помните эту вот историю из Библии Адама и Евы? Они же жили в раю сначала, да? Они ходили обнаженными и не замечали даже этого, потому что у них не было вожделения, они были чистыми, как ангелы. Этот райский Эдем, сад. Но там был... Бог навещал их иногда. Они очень радовались. Он не жил с ними там, но иногда навещал. Пора накопиться. Аватары приходят на планеты. Бывают. На Землю тоже приходят. Но там был змей-искуситель. Вот он сказал однажды, Бог запретил им с этого дерева брать фрукты. Помните, где этот змей-то сидел как раз? Можете брать все, что хотите, только вот этот плод не трогайте. Запретный плод. Они не трогали. И так все было хорошо. Но змей спросил, а знаете почему? Он запрещает вам есть плод с этого дерева. Почему? А потому что он боится, что съев этот плод, вы станете таким же, как он. Он вам завидует. Он вас обманывает. Он посеял сомнения в этом наставлении. Этот плод был вожделение. Собственное счастье без Бога. Отделенность, атеизм, плод атеизма. Они съели это яблоки. И однажды Бог явился в этот сад райский. И не видит Адама и Еву. Вы где? А мы здесь, мы прячемся. А почему прячемся? Нам неудобно, мы наги. А кто вам сказал, что вы наги? Откуда вы узнали об этом? Вы же были как дети. Не ели вы ли этот плод с дерева? Все прояснилось. Вожделение пришло. Теперь ты будешь рожать в муках, а ты будешь трудиться в поте лица, в земной жизни будете очищаться от этого вожделения, чтобы снова вернуться к Богу. Такая короткая история, образная история с Библии. Если научно это разобрать, нужно изучить Пураны. Вселенная научна, но постигается через образы, потому что у нас не хватает даже воображения охватить ее всю вместе взятую. Это великое творение, конечно же. Не умещается в нашей голове. А тебя будут презирать этого змея, говорится. Будешь внушать ужас и отвращение. Бояться все будут. Это из Библии сюжет. Он образный, короткий, в форме притчи. Итак, человек – это созданное существо. Ничего тут такого нет странного. Все создано как-то, где-то, кем-то, когда-то, каким-то разумом. Не родители меня создали. Родители были инструменты природы. Поэтому меня создала материальная природа. Как? В каком-то смысле я сам это сделал. Карма, моя прошлая жизнь, прошлая деятельность создала это тело. В Гите говорится это. Карма означает деятельность, создающая новое тело будущее мое. По этому типу тела, который мы имеем сейчас, можно судить о прошлой жизни. Если вы мудрец, проницательный человек, вы можете просто на человека посмотреть и уже примерно знать о его прошлой деятельности. И также можете по его характеру определить его будущее, даже без астрологии. Потому что будущее определяет его качество. Качество речи, качество поступков и внешность. Это можно просто даже увидеть глазами при определенной тренировке. То есть человек себя создает в этом смысле сам уже, взаимодействуя с природой. Но он думает, что он независим от природы. Он хозяин своей жизни. Дорогие мои, мы видим муравейник. И там есть рабочие, есть там солдаты, там есть там еще, там есть структура целая, смотрите, есть иерархия. И как они все это делают осмысленно. Мы же не говорим, что это муравьи, мы говорим, природа это делает. Природа делает. У них нет такого уж разума человеческого, но они делают все точно, удивительно. Природа какая мудрая, а пчелы как это строят, эти все вот соты тоже. Как бобры строят города целые в реках. Мы говорим, природа. А этот город Челябинск кто построил? Человек. Это тоже действует природа. Человек – часть природы. Он не независим. Об этом не думали? Мы всего лишь часть природы, инструменты природы. И природа состоит из разных гун. Это созидание, разрушение и поддержание. Давайте выберем направление из этих трех. Будем разрушать, будем созидать или поддерживать. И что созидать будем? Ведь есть разрушители, как Чикатило. Есть криминальные элементы вообще. Есть подонки, негодяи. Это выбор. Есть люди созидающие что-то, хотят сделать что-то хорошее, пытаются, но много ошибок совершают. Можно тоже таким путем пойти, пропы ошибок. А можно точно знать, как все это поддерживать в счастье и знании. Как развернуть эту эволюцию в человеке. Это разные качества той же самой природы, в которой мы живем. Она и создает, и она уничтожает, и она же держит. Давайте выберем, кто мы в этой природе. Слуги Бога или независимые хозяева, которые тут хаос устраивают. Пожалуйста, есть вопрос?
Я сердечно благодарю вас, Александр, за этот свет знаний, которые вы несете, прямо касается. Но сегодня вы рассказали одну вещь, которая расстроила мою материнскую часть. У меня двое детей. И вы рассказали о притче про мудреца, который на смертном одре не смог передать детям мудрость. Что ж говорить про нас, обычных смертных, как мы можем воспитать? Что же он их не воспитал? Что же он не поспособствовал эволюции их личности? И тогда что мы можем сделать? Развейте, пожалуйста, эти сомнения.
Да. Хорошо. Это был просто астролог. Ничего такого уж необычного не было в нем. Это материальная платформа знаний. Не каждый может стать врачом или адвокатом, там, понятное дело. Это материальная платформа. Ну, нет, так и нет, ну, что-то другим займись, это не проблема. А что касается духовной жизни, каждый человек должен иметь опыт. Каждый человек должен иметь это семя получить духовное. Вот образование в этом заключается. Если, скажем, у нас не хватает качества, у нас во многом, может быть, не хватает качеств или талантов, что-то есть, чего-то нет, как у всех. Мы воспитываем детей на хороших примерах. Почему в Старой России всегда читали Священное Писание в семье? Отгадайте. Воспитывали на священных примерах людей. Это было слово офицера. Честь женщины, верной женщины. Откуда? Оттуда. Воспитывайте на хороших примерах. Дети должны видеть, что да, может быть, мать не такая уж святая, отец, но они сами двигаются в этом направлении. Пример-то есть? Они, естественно, тоже присоединяются. Вы учите словом и примером. Два фактора должно быть. Если нет примера, слово не сработает. Если есть пример, без объяснений тоже не сработает. Слово и пример сработает. Поэтому читайте хорошие вещи, обсуждайте хорошие вещи и стремитесь примером. Дети тоже увлекаются. Если автоматически. Легко. Поэтому начинайте с себя. Вам должно быть интересно изучать священные книги.
Ну, кто выбирает сам, какие книги священные, тут уж я... Но основы должны знать все. Вот мое мнение личное, Бхагавад-гиту должны знать все. Пять истин должны знать все, чтобы не запутаться. Потому что даже когда вы читаете священные книги, вы можете запутаться там. Вопросы?
Здравствуйте, меня зовут Наталья. А подскажите, пожалуйста, вот как вы пришли к своему предназначению, то есть вот то, что вы сейчас делаете, да, для мира, для людей. А как вот у вас какая-то ситуация произошла или вот что вас как бы сподвигло, да, к тому, чтобы вот служить людям, миру?
Что меня в жизни разочаровало, да? Почему я стал таким? Меня на каждой лекции спрашивают об этом. Я уже много раз рассказывал, как это случилось со мной. Я же человек Советского Союза, воспитанник. Это оплот атеизма мира был. 80% атеизма мира – это был Советский Союз. И 20% все остальное. То есть наши родители, хотя были все время набожные, нам не говорили ничего о Боге никогда. Ни о душе, ни о чем. Школа запрещала. Я жил в городе, где не было ни одной церкви. Вообще не знал. Вот только бабка была вот эта странная. И все. Весь мой духовный опыт религиозный. Так как же я все-таки вот ни с того ни с сего? Нет, ну мы философствовали, мы по ночам обсуждали о смысле жизни, молодежь, знаете, тогда того времени, советское время. Я был творческим человеком, художник, искал законы красоты, меня красота покоряла. Вот я думал, буду это изучать, буду продвигаться через эту красоту, искусство. А там вселенная, тут смерть, мысли, то другое, третье. Услышал о клинической смерти, что после смерти что-то может быть, схватился за это, и вот таким образом. Это было еще до того, как я встретил Бхагавад-гиту и уже духовную практику получил. Просто были вот такие вот соображения. И временность жизни, конечно, всегда меня смущала. Думаю, тогда какой толк в этом в жизни, если мы тут просто живем, потом навсегда уходим. Смысл-то где? У меня это была проблема. Лично у меня было. Особенно смерть. Вот почему смерть? Почему смерть? И потом была практика. Это было уже в Ленинграде. Я уже с эзотериками стал связываться, естественно, там художником. И там уже и маги всякие попадались, и Кастанеда, и все это было в то время, и экстрасенсы там уже появились, эти люди. Я стал ауры тоже видеть, тренироваться стал. Трактат получил по выходу из тела, вышел из тела там, чуть с ума не сошел. Из тела вышел, и смерти я перестал так бояться, как раньше, конечно. У меня было много выходов из тела. Это было до духовной практики. Духовная практика запретила мне выходить из тела. Я все до сих пор не касаюсь этой темы. А как же все-таки я соприкоснулся именно с Богом, я не знаю, потому что меня друг пригласил на встречу. Ну, мы там уже были и там, и сям, в подпольном Петербурге, знаете. Тут, говорит, есть еще одна группа, которая через пищу какие-то мистические совершенства достигает. Через пищу? Да пища для меня вообще была ничто. Что угодно ты ешь, какая разница, вообще не придала значения этому. И я так отозвался. Он говорит, ну, он обиделся, говорит, ну, ты сначала вот сходи, посмотри, потом будешь говорить. Я буду, говорит, на сутках, на работе. Пойди за меня, расскажешь потом, что там за люди. Ну, вот я под этим предлогом пошел. Но я уже экстрасенс, понимаете, уже из тела выходил. Назначили на Пушкинской, значит, метро встречу на выходе. Я стою там на выходе, и я же мистик. Ну, сейчас я увижу эти ауры, всех увижу. И их увидеть было несложно. Они все ходили по метро и что-то бормотали. Странные какие-то люди. Он сказал, что их тут КГБ преследует. Они тут все на виду вообще. Они сказали, ну, ты с нами, да? Ну, подожди, сейчас главные придут двое и пойдем куда-то, так как эта квартира будет для встречи. Подпольно все было, тайно. Потому что йога в то время была под запретом. Вегетарианство было подсудное дело, вред здоровью. То есть сложно было, правда, суды были. И вот, значит, я, значит, напряженный, я работал тогда в МВД в Петербурге. Думаю, меня с работы точно сразу выгонят, если вот просто вот узнают, что я соприкоснулся с этим. И тут эти двое появляются на эскалаторе. Два совершенно спокойных человека, которые, знаете, в своем каком-то мире, не в этой суете, вот они стоят как-то вот отделены. И заполнили вот своей энергией все метро вообще. Думаю, ничего себе энергия. От пищи, что ли? Что они едят? Мне стало интересно, я пойду посмотрю. Вот они так подошли к нам в центр, так не глядя на кого, сказали, так, идете за нами, только не все сразу, вот, чтобы не было никаких толпы, подозрений. Вот. И все пошли. Ровной шеренгой за ними вообще пошли все. Я последний шел, все, хвоста там нет вообще, нас тут не накроют вообще, меня с работы выгонят. Какая-то квартира была, какой-то йогиня там, женщина, такая лохматая была, знаете, с такими глазами, в трико, так, с дырками, с такими коленями. Открыла дверь, говорит, заходите, и больше мы не увидели. Прямо в обуви зашли в какую-то квартиру с паркетом там. Я был стеснительный, помните, да, тару, дерево. Я думаю, куда мне сесть, чтобы мне не видно было. Я сел на диван в угол за торшером. Нашел себе место. Вот. Они кто сели, кто куда, кто на полу. В общем, хиппи какие-то. И долго что-то пели. Мне было так плохо, помню. Меня под градом, что какая-то энергия меня просто под, в меня входит, а я не хочу. Минут 30 пытка была. Закончили пение. Фу, слава Богу. Петь закончили. Что сейчас? Стали говорить, что там что-то про реинкарнацию. Тут дети какие-то. Я уже из тела выхожу, они там про реинкарнацию обсуждают. Не, надо уходить отсюда. Я уже собрался как-то ускользнуть. И тут объявление было. Сейчас всем на местах оставайтесь, будет просад. Слово вот это я услышал, думаю, что такое просад? О чем они? Пища оказалась. Ах, пища. Я сижу. И они тоже с тарелками стали всем раздавать. И мне тарелку раз, сразу руки, я в гостях тоже стеснялся есть, а тут до сих пор помню, как все выглядело, представьте, 40 лет назад. Такое впечатление было сильное, такая атмосфера. Там был рис недоваренный с кориандром и тмином. И там было столько же кориандра, сколько риса. Потом была халава, такая она была, как кристалл. Ну, карамелизированный сахар там затвердел из геркулеса. Там была мука, черный перец, там был корица, тмин тоже был, много сахара. И все это вот на сковороде, и потом твердеет, вот халава была. И что-то было еще немножко было, по-моему, дала, горохового чего-то. Но я попробовал, и этот вкус пошел как-то вот как эфир, оп, в мозг и вот сюда. Тепло и свет пошел, видимо. Понятно, ребята, наркоманы. Там как что-то есть, точно. Ну, мгновенно все это происходит. И я это все, значит, уже осмелел, уже вцепился, ну, ел эту халаву, грыз ее там, не стесняясь. Думаю, я их сейчас раскушу, я вот сейчас ауру посмотрю, кто готовил. И я осмелел, сказал, а можно увидеть того, кто готовил эту пищу? Если там обман какой-то, я сейчас увижу. Выбежал из кухни такой красивый, такой невинный, такой мальчик. Вам понравилось? Не вижу подвоха никакого, надо же. А как вы это готовите? Можете мне рассказать? Конечно, я вам дам адрес, придете, мы будем вместе готовить. Ничего себе, народ. У меня что-то изменилось внутри. Ну, хорошо, хорошо. И он мне только через месяц позвонил. Я ждал каждый день, представьте себе. Каждый день ждал этого все, потому что, когда вышел оттуда, из этой квартиры, у меня все светилось вокруг. Все было прекрасно. Через месяц он сказал, так, помнишь, ты хотел прийти, увидеть? Я говорю, да, да, да. Почему так долго? Не звонил. Приходи, дал адрес мне подпольный опять. Я прихожу туда, представьте, я художник, борода, длинные волосы, молодой художник в джинсах, ну, там, хиппи. Питерский. Он меня посмотрел, сказал, так, снимай носки, мой ноги, руки, рот. Так, бороду, волосы нужно закрыть. Косынкой меня намотали. И пошел на кухню. Там же все чисто. То есть пища не пробуется при приготовлении. Будем ее освещать потом.
Ну, думаю, какая-то мистическая будет процедура. Он мне объяснял значение каждой специи, что такое куркума, что такое сульфитида, для чего применяется тмин, как специи эти правильно обжаривать в топленом масле, поочередность, какие функции имеют. Красный перец, если применять, он обжигает слизистую, но если его сначала обжарить в топленом масле, он разогревает огонь пищеварения. Тмин выводит газы, да, он должен обязательно быть в горохе. Рис адсорбирует, дал, расширяет. То есть потом есть овощи, сочетания. И он мне все это объяснял, на огне буду давить я, потому что, говорит, я уже практикую, у меня, говорит, меньше кармы. Ты мне будешь просто помогать и чистить все, что я скажу. Талуч специи в ступке, я там трудился, знаете. Он говорит, еще лучше. Мы готовим, говорит, не для себя. Я думаю, для кого же он готовит вообще? Бога я на дух не переносил. Вот эти поклоны в церквях, там, поцелуи икон, не мог переносить. Нас в школе учили, это унижение. Смотрите, люди унижают, заставляют кланяться там кому-то. У нас мы воспитывались на примерах Павлика Морозова, который убил своего отца вообще. Из-за идеологических интересов разницы. То есть мы были гордыми очень. Человек звучит гордо, Горький сказал, нас так обучали, тут поклон. И вот мы все это приготовили, да, он говорит, только не нюхай, не оценивай пищу. И вот тут была первая моя реализация. Я говорю, как это не нюхай, думаю, если запах-то попадает в нос? Вдруг я замечаю, запах в нос попадает, но я не наслаждаюсь. От него влияние я почувствовал. Думаю, ничего себе контроль чувств. Ощущает запах и не наслаждается им. Даже на меня это действует в его присутствии. И такая легкая от него, такая энергия, легкая. Он как бы мысли как будто читает мои, знаете, вот, и легко общается. Все чувствует, что я чувствую, мгновенно. Думаю, ну-ну. Теперь нужна чистую посуду, с которой никто не ест. Вот она есть у меня, говорит, пойдем предлагать пищу. Вот тут я, конечно, очень смутился сильно. Я стоял, у него был алтарь, он предложил пищу на алтарь и упал в поклон с колокольчиком. Я думал, все, нет, вот это я не переношу, это какая-то религия все-таки. Я уйду отсюда. А он там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу какие-то мантры читает громко, предлагает пищу. Прямо при мне. Я первый раз пришел. Я был в шоке. И вдруг я стою, слышу эти звуки, и вибрация проникает, и свет пошел. А, как же сразу не догадался, это же мантры, я же читал об этом. Это вибрации, это чакры, все понятно, не пища дело, в мантрах все дело. Ну, мы потом сели это принимать, этот просад, уже освященную пищу. Это каббала было что-то. Я наполнился такой силищей, такой энергией. И я думаю, ну как же у него попросить эти мантры, они же секретные все. Меня спрашивают, ты не мог мне записать эти мантры? Он аж подпрыгнул от радости. Конечно. Изображениями чуть ли не колокольчик уже вручил, знаете. Я думаю, ну народ, что за люди странные такие. Я с этим арсеналом иду домой. Выхожу из квартиры, и Карлс стоит на дороге. Автобус. Я его на дух не переносил, этот запах дизеля. И газанул мне прямо в нос. Мне счастье. Аромат небесный вообще. Что-то вот изменилось во мне от этого просада. Прихожу домой в этом состоянии, с куском халавы еще для жены, обгрызанной, принес, чтобы она попробовала. Я говорю, попробуй. У меня глаза такие, знаете, как у наркомана. Она меня посмотрела и положила на полку. Говорю, я пойду готовить. Она еще раз меня посмотрела. А что ты будешь готовить? Ты же никогда не готовил. Я готовлю. Я думаю, а что же я приготовлю? Ты же ничего не умею готовить. Картошку я пожарю, думаю. Я видел. Я буду жарить картошку, будешь помогать. Так, волосы заматывай, пожалуйста. Ноги иди мой, руки. И на меня с вожделением не смотри. Не оскверняй пищу. Я буду на огне готовить. Я уже очищен, все нормально. Пошли на кухню, студенческое общежитие было у нас. Общая кухня, там никого не было. И она, что странно, безмолвно слушала меня, не спорила. Она обычно спорила, а тут не спорит, молча моет, там чистит, посматривает так на меня, знаете. А у меня такая уверенность, решимость. И, наконец, пожарил картошку. Плохо, конечно же. Вот я, где-то она подгорела, там где-то плохо перемешана, сухая, масла мало. Ну, в общем, вообще. Несу эту сковородку предлагать изображению, которое мне дали. Ну, при жене я поклониться не могу, понимаете? Но это унизительно будет. Я говорю, так, иди за дверь. Еще не готов, не смотри. Вот. Ее за дверь, там студенческое общежитие, и в двери такая щель была. Она ушла, потом, как выяснилось, вернулась, подсматривала, потому что думала, что с этим дураком происходит вообще. И вот у меня, представьте, испытание было с этим колокольчиком встать на колени перед сковородкой. Думаю, ну идиот, идиот. Ну ради науки я должен это сделать. Я должен понять, что это за процесс вообще такой. Нет, поклон не получается. Я не могу кланяться никому так. Но я занимался спортивной гимнастикой так. Сгиб-разгиб. О, могу. Сделал сгиб, колокольчик и мантры под нос подсунул, значит, чтобы все поправильно было. И начинаю читать мантры. Я вижу, я их не могу прочитать даже толком. Но колокольчик и просто, ну, дурак дураком. С этим чувством я поднялся, думаю, все, хватит, концерт закончен. Ничего не почувствовал. Заходи, будем есть с той же сковородки. И вот мы молча беру вилку. Вот я чувствую, где-то сырая, где-то подгорела, сухая. Тут соли много, плохо помешано, размешано, тут не соленая. Но я ем, какая разница? И вдруг вот это вот, что случилось со мной. В этом месте вот тут, как будто зажегся фонарик, и я уже вижу там. Что-то вижу там, какое-то пространство. И нежный, мягкий голос, который я не слышу ушами, но слышу внутри. Ты плохо пожарил картошку. И что самое странное, я начинаю оправдываться перед этим голосом. Говорю, ну и что? Нельзя есть, что ли? Я же ем. И так ем демонстративно, можно есть. Несколько секунд. Зажигается фонарик. Мягкий, нежный голос. Ты плохо пожарил картошку. Я уже нервничаю. Ну, какая разница? Ну, есть же можно. Вот третий раз я уже не перенес. Этот голос произнес. Ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. И вот тут для меня удар. Понимаете? Потому что я вдруг осознал в этот момент, что это правда. Никогда об этом не думал. Думал о своей карьере, о том, о сём, там, что я. Тут этот голос внутри, в самое сердце, говорит, ты ничего в жизни хорошего не сделал. У меня комок в горле, я есть не могу, проглотить не могу. Я жене говорю, ты знаешь, что мы сейчас едим? Она говорит, что? Освященную пищу. И то, что мне ответила, уже окончательно меня убедило. Она сказала, я тоже хочу готовить освященную пищу. Это моя история.
Дорогие друзья, у нас последний вопрос на сегодня.
Да, Александр, добрый вечер. Меня тоже зовут Александр. Хотел выразить благодарность за вашу просветительскую деятельность. Это очень важно для нас сейчас, тем более в такое непростое время для страны. Пожалуйста, продолжайте. Хотел такой мирской вопрос задать. До скольки лет вы хотели бы прожить? Какие у вас вообще планы, мысли по этому поводу? И кем вы видите себя в следующей жизни? Спасибо.
До скольки лет? Я должен быть готов в любое время уйти сейчас. Сейчас у меня такое настроение. Нет планов как-то таких. Я должен сейчас в любом моменте быть готовым к этому. Так я настроен. И более того, я сам не могу это решить. Решается это в другом месте. Я чувствую это. Придет время, когда это будет необходимо. И моя миссия почти завершается уже в этом мире. Мое предназначение, которое у меня есть, человеческое, оно завершается постепенно. Идет процесс передачи уже знания. То есть мне постепенно нужно будет отходить уже в другое место. А это близко где-то, далеко. А в следующей жизни важно, чтобы я был связан с преданными Богу людьми в любом месте. Это может быть любое место, оно будет прекрасно. Важно, с кем быть, а не где. Сейчас я развиваю эти отношения с преданными. У меня есть духовный учитель. Я понимаю, что я от него далеко не уйду, конечно.
что это, ну, дал мне жизнь вторую. Это мой смысл, моя суть жизни, отношения с Ним. Я думаю, что я с Ним не расстанусь в следующей жизни. Потому что духовный плод неразрушим после смерти. Эти отношения становятся вечными постепенно. А так конкретных планов нет. Пока я жив, я что-то делаю. Спасибо.